Старшина Смирнов, 8-й батальон ДПС. Ваши документы, пожалуйста.
Пожалуйста. А что случилось?
Сами знаете, Ирина Сергеевна, нарушаем. Тут же у нас двойная сплошная. Так и запишем. Разворот в неположенном месте.
Как это в неположенном? На эхе Москвы.
Александр Плющев и Ирина Воробьева в утреннем развороте.
Это у вас там такой Пикуленко выступает?
У нас.
Ну ладно, послушаю. Счастливого пути. Не безобразничайте.
А я вам привет передам.
Часов 11 минут. Доброе утро. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Утренний разворот. Ирина Воробьева, Александр Плющев.
Доброе утро. Двойная сплошная.
И Светлана Ростовцева, звукорежиссер. Мы рады приветствовать живую и здоровую Ирину Воробьеву, вернувшуюся, ну, правда, не из горячей, а, наверное, скорее даже из холодной точки, из Читы. Там как, сейчас жарко или нет?
Там странная погода. Там то дождь идет, такая идет дождь очень холодно, то жарко. Когда жарко, жарко. Вот так.
Вы слышали насчет программы «Своими глазами». Я хотел немножко предварить ее, так порекламировать с помощью Ирины Воробьевой, живого свидетеля. Вот мы поговорим с судьей над Михаилом Ходорковским буквально в начальные несколько минут. Будет у нас Александр Пикуленко, придет сюда живой в студию, будет рассказывать об актах медицинского освидетельствования, а также отвечать на ваши вопросы. Разумеется, спортивные новости у нас возобновились. Спортсмены реабилитированы после Олимпиады.
По следам Олимпиады.
Придет Костя Пахмелов рассказывать о спорте и обозреватель прессы Саша Андреев в 9:35. Ну, давайте о том, что у нас будет в следующих часах, потом поговорим. Тем более, что у нас, возможно, всякие breaking news. Тем более, что одна из них уже поступила. Госдума выступает за независимость Абхазии и Южной Осетии. Ты в курсе?
Да, тут вот РИА Новости передает, что, по словам первого заместителя председателя Думского комитета по делам СНГ Константина Затулина, такое предложение содержится в проекте заявления палаты. Вот они сегодня это будут рассматривать.
Об этом, может быть, чуть попозже поговорим.
Ну, даже не так. Подожди, можно я добавлю? Вот здесь, по мнению Затулина, документ, конечно, будет поддержан. Это цитата, и вот это вот, конечно, это уже, да, новость.
Итак, Ирина Воробьева вернулась из города Чита, где проходил суд по делу об условно-досрочном освобождении Михаила Ходорковского. Вы, вероятно, все знаете, чем он закончился. Было это еще в пятницу. Но интересны всякие свидетельства очевидцев. Прежде всего, меня вот что волнует. Может быть, были какие-то мелочи важные и какие-то интересные подробности, которые ускользнули от репортажей, от взглядов телекамер, которые там были, и от корреспондентов других. Ну, вот это известно своей прозорливостью и наблюдательностью. Вот что не ускользнуло от тебя? Может быть, какие-то вещи и мелочи такого рода?
Ну, вообще, мелочей было много, и их было много с самого начала, еще в аэропорту Внуково, когда мы туда вылетали. Приезжаешь в Читу и понимаешь, что город не имеет вообще лица. То есть города просто нет. И, в общем, в городе существует только две вещи. Это церковь декабристов и тюрьмы. Тюрьмы, тюрьмы, тюрьмы. Потому что я ехала с таксистом, я говорю, ничего, что у вас вот СИЗО в центре города. Он мне говорит, а что, говорит, СИЗО в центре города? У нас, говорит, тюрьмы-то тут. И как начал мне перечислять? Одну, вторую, третью, четвертую, пятую. Я говорю, подождите, в городе прямо? Он говорит, ну, в черте города на окраинах, но все-таки это черта города. Все огромное количество тюрем. В Чите вообще 70% населения так или иначе имеют отношение к тюрьме. То есть либо они вышли оттуда, либо у них родственники там сидят, либо они там работают. То есть это вот все вот это завязано на тюрьме. И вообще в этом городе очень тяжело находиться, даже из-за этого, уже из-за этого тяжело находиться. Во-вторых, он никакой. Ну вот бывают такие города, он никакой. Здание Ингодинского суда, в котором проходил, собственно, суд, такое, в общем, небольшое здание, но довольно такой нормальный, я бы сказала. То есть, ну, такой хороший суд, такой нормальный, еще там чисто так это самое, ничего нигде не отваливается.
Ты уже эксперт фактически, ну, по зданию,
да, по большому счету,
тебе
да.
Виднее, конечно.
Сказали, что выделили самый большой зал, Ну, наверное, он действительно был самый большой, но там просто набилось людей огромное количество, и просто вот друг у друга на голове буквально сидели. Первый день нас запустили туда, очень долго проверяли, значит, не пускали. Запустили в зал, и вот в этой клетке, которая стоит в зале, сидела, нет, стоял, он ни разу не сидел, пока его, значит, снимала пресса, да, Михаил Ходорковский. Вот, я до этого никогда не видела живую Ходорковского, вот, и могу сказать, что, мне вообще сказать, что он поправился, не знаю, на самом деле. Ходорковский выглядел хорошо, нормально, у него живые глаза, он, знаете, такой ироничный. То есть они все понимали, что это спектакль. И мама понимала, и Ходорковский понимал, и адвокаты понимали, и свидетель, который в итоге изменил свои показания, подставил себя под удар, все это понимали. И вот самое омерзительное ощущение от всего этого было, постоянное ощущение, что все участвуют в большом спектакле, знают, на что идут, и все равно в этом участвуют. Допустим, вот адвокаты, я, честно говоря, вот до сих пор впечатлена от адвокатов, от этих, потому что оба они огромное количество работы проделают, они огромное количество документов пишут, они, то есть действительно у них постоянно идет работа, и постоянно эта работа, она вот наталкивается на стену. И они знают, что она натолкнется, все равно это делают, рассчитывая, что в какой-нибудь один прекрасный момент, всего один, их усилия, в общем, не пропадут.
Вот. Мы продолжим твой рассказ, да, через минутку с небольшим после рекламы. Я еще раз не устаю напоминать, что в 22:10 не только Ирина Воробьева, но и Валерий Панюшкин.
Ну да, я, в общем, хочу поправить. Я не знаю, уж, может быть, себя Валера так сам позиционирует, но вообще-то вот в Читу он ездил от журнала The New Times.
Да, который писал для New Times. Будут в программе «Своими глазами», которую ведут Ольга Бучкова и Софико Шеварнадзе, в 22:10. Еще напомню, не беспокойтесь.
Разворот. Как это перерыв? Реклама.
Добрый день, я руководитель отдела продаж компании «Окна Баринов». Вам нужны пластиковые окна, остеклить балкон или лоджию? Спешите заказать у нас. Последний месяц скидок. Скидки до 40%. Монтаж окон в трехкомнатной квартире в подарок. «Окна Баринов» – это настоящие немецкие пластиковые окна от производителя. Звоните и заказывайте у нас.
«Окна Баринов» 589-18-88. Звоните. Телефон в Москве 589-18-88.
Гильдия управляющих и девелоперов и Министерство регионального развития приглашают вас на форум Pro Estate 2008 с 3 по 5 сентября. Санкт-Петербург. Международный инвестиционный форум по недвижимости номер 1 в России. Самая большая экспозиция девелоперских проектов. В программе 30 профессиональных конференций, 40 регионов, 30 стран, 3000 топ-менеджеров и собственников недвижимости. Подробности на сайте proestate.ru.
Рекламные посиделки на Эхе. И вам спасибо, и нам не хворать. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Вот новый разворот.
Да, продолжается рассказ Ирины Воробьевой небольшой о всяких мелочах, которые сопутствовали ее визиту в город Читу, где проходил суд по делу об условно-досрочном освобождении Михаила Ходорковского. Я единственное, хотел бы, прежде чем продолжить, напомнить, что у нас есть СМС работает, смотрите-ка, +7 985 970 45 45. Б, это телефон прямого эфира, который я назову чуть позже, потому что сейчас пока все равно нет времени с вами поговорить. И В, это видеотрансляция на Плюшевком в разделе «Видео». Там есть чат, и можно там обращаться и ко мне, и к Ирине Воробьевой. Он передаст.
Да, ты передаст, да, передашь, спасибо большое. Еще очень хотела об этом рассказать, но это нельзя назвать мелочью. Конечно, мама Ходорковского, которая, ну, представьте, да, 74 года человеку. Уж насколько я тяжело перенесла вот эту смену часовых поясов, все эти перелеты, все эти заседания, которые проходили первый день вообще в ужасно душном зале, было очень тяжело вот это все переносить. Насколько вот этот человек, у которого сын сидит за этой решеткой, да, все это вот выстояло. Более того, журналисты всячески приставали к ней постоянно и в самолете, и в зале, ну, вот в суде уже, и после суда, и до суда. И она, то есть она, конечно, отказалась комментировать что-то до суда, а потом уже разговаривала с адвокатами, с журналистами. И, конечно, старалась как можно более корректно общаться с журналистами, даже когда они задавали совершенно идиотский вопрос на тему. А у него там интернета нету, у Ходорковского. Она говорит, о чем вообще? Ты СИЗО. Ну, на секундочку, это СИЗО, читинское СИЗО, о чем вы говорите? Потом, значит, ну, то есть, ну, действительно, это очень тяжело было, и по ней это было видно, и это, в общем, достаточно мало кто рассказал об этом, ну, потому что это не новостное, значит, все это. На самом деле, конечно, вот большое потрясение это Марина Филипповна Ходорковская, потому что вот ее вот эти вот подвиги на самом деле, это, конечно, поражает. Съездила, значит, я в читинское СИЗО, я имею в виду к нему, не внутрь, конечно. Это самое, по-моему, охраняемое здание во всем городе. У меня такое ощущение, потому что ФСБ вообще не охраняется, по-моему, там вообще никого нету. Здание ФСБ, кстати, одно из самых таких приличных в городе. То есть оно такое нормальное, не разваливающееся, ничего нигде не сыпется, оранжевенькое такое, очень, да, симпатичное, недалеко от нашей гостиницы. Вот. Я там, правда, никого не видела, ни возле, нигде вообще, но тем не менее. Вот. А читинское СИЗО...
Есть даже подозрение, что и внутри-то нет никого.
Ну, есть подозрение, да, потому что когда было темно, например, ну, стемнело, там ничего не горело, ни одно окно. Вот. А когда было светло, мы просто не видели людей, которые выходили бы оттуда. Ну, не знаю, может быть. Вот. Но на тех самых, на окнах, там такие решетки внушительные. Подвал Лубянки уже, вот они
тебе
здесь.
Тебе пишут, что это тебе только кажется, что не охраняется.
Да, но я не пробовала, честно говоря, ничего с этим зданием сделать, поэтому я не знаю, охраняется оно или нет. Я просто проходила мимо, посмотрела, такой обычный, веселенький такой особняк. Вот. Читинское СИЗО, по-моему, действительно самое охраняемое здание, потому что там огромное количество солдат, огромное количество там каких-то людей, которые постоянно пересменок какой-то происходит. Вот. Когда журналисты пытались подъехать к СИЗО, вот, ко входу его, очень многих задерживали, отбирали, там пытались отбирать камеры, вот, спрашивали, что вы здесь делаете, кто вот такие, шпионы и так далее. Вот. А там, значит, таксисты, очень хитрые мужики все, вот. У меня этот таксист подвез к этому же самому СИЗО, только сбоку. Там такая щель есть, где-то метр, наверное, между остановкой и домом. Вот от этой щели очень хорошо СИЗО видно. Все, причем СИЗО, такая панорама открывается красивая. Вот, удалось пофотографировать. И потом, когда я уже приехала обратно в гостиницу, там был свидетель, собственно, Игорь Гнездилов, который бывший сосед Ходорковского по камере, который потом изменил свои показания, уже будучи на свободе. И я ему показала эти фотографии, он говорит, о, слушай, давай я тебе покажу, значит, вот, где, собственно, мы сидели с Ходорковским. Вот, я ему показала полную панораму этого СИЗО. Он такой, ну вот, вот, видишь, вот там, мол, там самое крайнее правое окошко, там вот это наша камера с Ходорковским.
Смотри, Юлия из Москвы сидит на даче без интернета и радио с перебоями и спрашивает, чем суд над Ходорковским закончился. Ну, разумеется, не дали условно-досрочного освобождения, собственно, чего и никто, по-моему, не ожидал. Но там потрясающая, конечно, формулировка.
Да,
потрясающая. И, как мне показалось, весьма унизительная. Это не встал на путь исправления, не получил профессию.
Ну, там даже нет, не встал на путь исправления, такого решения суда нету. Но это вот позиция общая, которая так уже понятна. Там, на самом деле, не получил, да, профессию швеи-моториста, и у него есть одно взыскание. Так вот, это унизительно, на мой взгляд, не для Ходорковского, а для суда, который, использует такую причину, просто вот отказал в УДО. И когда зачитывал, значит, там, в общем, была масса приколов в этом суде, когда даже прокурор выступал, там прокурор очень тихий, спокойный человек, очень адекватно выступает, журналисты хихикают. Ну, действительно, ну, иногда такое говорю, что, ну, не выдерживали просто. И он такой очень обиженно стоит. Слушайте, ну, не перебивайте, пожалуйста, ну, я же сидел молча, никого не перебивал. Ну, так как-то даже замолчали.
Представляешь, когда говорят, там, условно говоря, свидетели, а прокурор начинает хихикать. Ну, действительно, как-то странно.
Ну, как-то, да, странно. Вот когда судья зачитывал решение, конечно, когда он про швею моториста сказал, все так сначала замолчали, потому что, ну, бред же. А потом тоже как-то так начали извительно хихикать. Вот. Но на самом деле, хочу сказать, что Ходорковский очень спокоен, очень вежлив, адекватен, улыбается иронично. И вообще вот он такой вот он ироничный, знаете, вот это очень так поражает человека в его положении.
Ирина Воробьева сегодня подробнее все вам расскажет в компании с Валерием Панюшкиным, который писал для журнала New Times, в 22 часа 10 минут в программе «Своими глазами».
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую.
Сан Саныч Пикуленко. С утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
9:25. Доброе Сан Саныч Пикуленко, доброе утро.
Доброе утро. Я вам могу, ребята, сказать, что зря вы хихикаете. Вы понимаете, вот то, что происходит с Ходорковским, смешно, да, когда-то со стороны. Но однажды вы попадаете в руки вот таких судей и таких прокуроров сами. И тогда получается, знаете как? Как пишут очень часто судьи, с которыми мы имеем дело, да, не доверять автоинспектору нет оснований.
Слушайте, мы не хихикаем. Извините, я перебью, но потому что вы как-то очень обидно говорите. Мы хихикаем над властью, которая
уже абсурд.
Не надо хихикать
над властью.
Потому что другого не остается.
Власть показывает вам ваше место. Понимаешь? И правильно сказал Ходорковский, что на него надо генерала, чтобы его арестовать, а вам хватит и сержанта, чтобы объяснить, кто есть. А уж судья-то вам объяснит в 5 секунд. У нас олигофренов признают вменяемыми и отправляют их в тюрьму. Поэтому не надо про суды. У нас начальник московского ГАИ говорит, с судами мы договорились. А народ хихикает, мол, где, вот не освоил профессию швеи, это смешно. Это не смешно, это грустно, потому что власть показывает вам, где мы есть и нам. Где мы есть и на каком мы месте. Поэтому мне, например...
Пришел Грозный Сан Саныч, всех разогнал.
Вот.
На самом деле,
вот Сан Саныч, мы тебя будем теперь звать. Что-то мы раньше как-то не додумались звать тебя политическим проблемам.
Я сегодня о своем, об автомобильном, который касается нас
мы
всех.
Думали,
как вы знаете, сейчас любой автоинспектор получил звание доктора медицинских наук, и теперь он может ставить диагнозы. Вот, в первую очередь диагнозы алкогольного опьянения. Пока им, слава богу, диагноз на умственную способность водителя не дали, но это все впереди еще, вы не волнуйтесь. Тебя будут еще проверять на IQ
справку
прямо
давать
на
будут?
Дороге. Да.
А эту справку потом интересно.
Так вот, как известно, у нас с 1 июля правила новые вошли о свидетельствовании, но МВД, оно разразилось актом. То есть формой акта, который должен предъявить милиционер при освидетельствовании, только сейчас.
Так.
Мне акт понравился, потому что, во-первых, сотрудник ГИБДД останавливает вас, Александр.
Ну да,
и говорит, что-то ваше лицо мне не нравится. Круглые очень, глаза блестят, вы, наверное, пили.
Да,
опухший. И не минеральную воду, такой. Да.
Ничего себе, плющик, ты опух, оказывается.
Поэтому...
А меня все время так останавливают.
Значит, так. Саша, смотри, собственно, что в акте должен перечислить сотрудник, да? То есть давай начнем с оснований для свидетельствования. У меня есть время? Есть.
Да, конечно.
Запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица и поведение, не соответствующее обстановке.
Это, представляешь?
То есть любой человек вот выходит, смотрит на инспектора удивленно, он говорит, вы ведете себя несоответственно обстановке.
Слушай, меня постоянно можно брать.
Хихикать точно нельзя.
Да. Так теперь вот в акте, во-первых, сотрудник ГИБДД должен перечислить признаки алкогольного опьянения, вот из тех, что я вам рассказал. Затем инспектор обязан с точностью до минуты, обратите внимание, до минуты, указать, в какое время проходило освидетельствование, уточнив наименование прибора алкометра, его заводской номер, пределы погрешности и дату последней поверки. В одной из строк будет записано показания прибора, чуть ниже результат освидетельствования. В акте также должны быть подписи двух понятых и, ребята, обратите внимание, вот это очень серьезно, с их адресами и телефонами. Если тебе в один прекрасный момент предложат стать понятым, не надо, мы с сотрудниками ГАИ на разных сторонах баррикады. Потому что, вы знаете, оставив свой адрес и телефон, к вам могут прийти недовольные освидетельственным лица. Ну, всякие люди у нас.
Например,
были.
Да.
Да, потом вас могут вызвать в суд. Вам это надо? Не надо.
Слушайте, ну если гаишник скажет, слушай, чувак, если ты сейчас не станешь понятым, я тебе вообще сейчас
сделаю
права
пьяным,
и
да.
Нет. Сделаю пьяным.
А ты знаешь, ты обязан выполнять...
местами.
Вот стать понятым – это твое право, но не обязанность. Ты можешь согласиться стать понятым. Ну, так вот, снисхождение сделать к государственной власти в лице сотрудника ДПС. Но ты можешь сказать, что нет, у меня время, я тороплюсь, вон у меня дети тут плачут. И вообще, я собираюсь стать отцом, как у нас любят говорить, некогда мне. Вот, потому что мне это нравится. Вот эта строчка с телефонами и адресами, это очень хорошо. Так и надо отбивать руки понятым. А с другой стороны, мне это нравится. Почему? Потому что ГАИ очень любит записывать своих понятых. У них там есть группа своих понятых.
Так они их и будут записывать.
Но ты же понимаешь.
С фиктивными адресами.
С фиктивными адресами,
ты же понимаешь, ты в суде можешь потребовать присутствия понятого ездить. Ага. Вот, если вдруг там его не нашли, ни по адресу, ни по телефону, адвокат любой, да, даже в нашем суде сможет что-то доказать.
Нет, они найдут его, у него, он же что, если он подставной, они его найдут, и все нормально.
Ты понимаешь как, если этот свидетель понятой будет там в 5 актах,
неплохо, нормально, такой массовый.
Какой массовый? Массовик затейник.
Ну, что, нормально.
Ну, в общем, вот я
работа
рассказал.
Работа понятого тоже хорошо плачет. Спасибо вам большое, Сан Саныч, приходите в 9.54.
Разворачивайтесь в марше!
Девять часов 30 минут в Москве. Новости на Эхе. Госдума выступает за независимость Южной Осетии и Абхазии и намерена обратиться с соответствующим предложением к президенту России. Об этом идет речь в проекте заявления палаты, которое депутаты рассмотрят сегодня. Документ, конечно, будет поддержан, считает руководитель Думского комитета по делам СНГ Константин Затулин. Вопрос о возможном признании независимости Южной Осетии и Абхазии сегодня рассмотрит и Совет Федерации. Не исключено, что будет принято решение о создании парламентской комиссии, которая займется расследованием фактов геноцида в Южной Осетии. Саммит Евросоюза по грузино-осетинскому конфликту и будущим отношениям с Россией пройдет 1 сентября в Брюсселе. Президент Франции в качестве действующего председателя ЕС принял решение провести экстренное заседание в связи с многочисленными требованиями членов Евросоюза, говорится в сообщении пресс-службы Николя Саркози. Встреча будет посвящена кризису в Грузии и роли Евросоюза в этом кризисе, а также будущим отношениям ЕС с Россией. В Киргизии завтра день траура по погибшим в авиакатастрофе. Пассажирский Боинг 737 разбился недалеко от Бишкека. Погибли 68 человек, 22 выжили. Киргизские власти опровергают версию о теракте на борту. По предварительным данным, произошла разгерметизация салона. Западносибирская транспортная прокуратура инициировала доследственную проверку деятельности авиакомпании «Красэйр» в связи с многочисленными задержками рейсов. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее газета «Ведомости» написала, что «Красэйр» грозит банкротством. Красноярские авиалинии – крупнейший участник авиаальянса «Air Union», который сейчас испытывает серьезный финансовый кризис. Компания «Альянса» не в состоянии оплачивать керосин. Из-за этого на прошлой неделе их самолеты не заправляли в Домодедово, в Красноярск, Емельянова и еще нескольких аэропортах. Сегодня в Денвере открывается предвыборный съезд Демократической партии США. Делегатам предстоит официально утвердить сенаторов Барака Обаму и Джозефа Байдена кандидатами в президенты и вице-президенты. В Денвере должна быть также утверждена предвыборная платформа Демократической партии. В Нью-Йорке сегодня стартует открытый чемпионат США по теннису. В женской сетке значится 19 россиянок. Марии Шараповой среди них нет. Накануне Олимпиады она получила серьезную травму плеча и была вынуждена сняться с игр из US Open. В мужской части соревнований сыграют 8 россиян. Плюс 15 градусов сейчас в Москве. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 96%. Сегодня в течение дня плюс 27-29. Дожди, местами сильные, возможны грозы. Ирина Меркулова, служба информации, Эхо Москвы.
Не спать? Реклама.
А вы уже решили, куда поехать этим летом?
Туда, где самые веселые тусовки.
Туда, где самое чистое море.
Лучше поехали туда, где солнечные скидки.
Какие?
До минус 10.
Подключи любой интернет-тариф «Стрим» с 1 июня до 31 августа.
Получи скидку до 10% на любой тур в компании «Интурист» магазин путешествий, а также шанс выиграть бесплатную путевку.
Каждый месяц разыгрываются 2 поездки на двоих.
Подробности акции на stream.ru и по телефону в Москве 625-2525.
Стрим. Совершенно летний интернет.
Компания «Главмостройнедвижимость» представляет квартиры с ремонтом в современном, процветающем и экологически чистом городе Подольск. Квартиры с ремонтом. Купи и живи. 540-77-77. Проектная декларация на сайте gmsn.ru.
Сентябрь – время открытий. Все книги планеты. С 3 по 8 сентября на ВВЦ в павильонах номер 20, 57 и 58 пройдет 21-я Московская международная книжная выставка-ярмарка. Телефоны дирекции 699-4034 и 699-9790. Откройте книгу.
Понедельник после 16. В дневном развороте говорим о заседании Госдумы по Южной Осетии. И у нас в гостях лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Дневной разворот в понедельник после 16.
«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров.
Тема программы «Цена победы» – главная ошибка Гитлера. Наш гость – писатель Елена Сьянова. В понедельник в 21.05.
«Цена победы».
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Развернитесь, пожалуйста.
Газеты сегодняшние читаем вместе с Александром Андреевым. Доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро, Саша. О проблемах авиапассажиров. С них начнем. Газета «Ведомости» атакует Ильюшин. В момент, когда авиальянс Air Union пытается выбраться из острейшего финансового кризиса, в отношении его крупнейшего участника Crossair подано заявление о банкротстве. Речь идет о заявлении об иске компании Ильюшин Финанс, которая требует вернуть 4 миллиона долларов. А это неуплаченные лизинговые платежи. А всего Crossair недоплатил Ильюшину больше 20 миллионов долларов, пишет газета «Ведомости». Тему продолжает российская газета «Экипаж устал». Это публикация на второй полосе. Издание авиакомпаниям-должникам керосина хватит только до вторника, пишет российская газета. Около 1000 пассажиров авиакомпании «Crossair», входящей в альянс Air Union, вчера не смогли улететь из Владивостока. С задержками летали самолеты альянса из Петропавловска-Камчатского, Красноярска и других городов. Кризис, возникший из-за неплатежей за топливо, продолжается, пишет издание.
Вот подтверждаю, кстати, я должна была лететь в субботу Crossair'ом, и задержки объявлялись там 4-5 часов. Слава богу, не полетела.
А, ну вот, ну, говорили, что вроде бы проблема решена, но, видимо, решена была только на один день. Отправили те 20 самолетов, те 20 рейсов, которые к тому моменту задерживались, а сейчас...
И, кстати, билеты, вот если вы покупаете билеты на вот эти Crossair, они, их нельзя сдать.
Да, и, кстати, в известиях о том, что делать людям, которые уже купили билеты.
Да, их нельзя сдать в кассах.
В кассах нельзя. Направляют в авиакомпанию.
Именно вот четко в авиакомпанию.
Да, нам просто во время дневного разворота с Ирой Мерколой позвонила наша слушательница и прислала мне фотографию. Она есть у меня в блоге. Мне кажется, на сайте «Эхо Москвы» тоже должны были повесить. Я не видел сам. Вот, фотографию телеграммы. Телеграммы, в которой запрещено кассу.
Да, я ее тоже видела в кассе, мне девушка показывала, да, так и было.
Газета «Коммерсант». Наталья Марари ответила по основному закону. Это публикация на четвертой полосе. Как стало известно изданию, журналистка российского издания «New Times», гражданка Молдавии Наталья Марари получила из посольства России в Кишиневе официальный отказ в получении гражданства. Авторы письма ссылаются на статью закона о гражданстве, согласно которой гражданами России не могут стать те, кто выступает за насильственное изменение основ конституционного строя Российской Федерации. Госпожа Марари тем временем подала иск в Европейский суд по правам человека в Страсбурге, пытаясь обжаловать запрет ФСБ на ее въезд в Россию.
Ну и сразу скажем, что про гражданку Марари мы поговорим после 11 часов.
Сегодня программа «Утренний разворот» подольше у нас, и мы имеем возможность и про гражданку Марари тоже поговорить.
А еще одна публикация в «Коммерсанте». Более рентабельно создать новую партию. ДПР и гражданская сила хотят объединиться. Демократическая партия России и гражданская сила начали переговоры об этом. При этом в ДПР считают, что более рентабельно будет создать новую партию, поскольку у обеих партий после думских выборов остались большие долги перед средствами массовой информации за агитацию. А вот такая информация.
То есть это вообще партия будет ухохочешься. Две самые смешные партии объединяются.
Борщевский и Богданов, да. Это будет, конечно, да. Можно я молнию прочитаю? Извините. Президиум фракции «Единой России» поддержал решение обратиться к президенту России о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Об этом сейчас «Интерфакс» сообщает со ссылкой на Косачева. А, это он цитирует Косачева, я так понимаю.
А еще одна публикация в «Коммерсанте», которая касается банкротств. В «Арбат Престижа» запахло банкротством. Так озаглавлена эта статья. Основной кредитор компании «Арбат энд Ко», которая управляет сетью парфюмерных магазинов «Арбат Престиж», предъявил к нему иск о взыскании более чем 1,5 миллиарда рублей. Эта сумма составляет примерно половину общей задолженности «Арбат энд Ко», а истцом выступает общество с ограниченной ответственностью «Капитал Эстейт», которое входит в холдинг «Арбат Престиж». Подача иска на направленного на подтверждение долга через суд, может свидетельствовать о скором начале процедуры банкротства «Арбат энд Ко» и уже наметившейся борьбы за контроль над этим процессом, пишет «Коммерсант». Ну и еще в «Коммерсанте», вообще все газеты об Олимпиаде пишут, в «Коммерсанте» отличная статья Андрея Колесникова, ну как обычно, такое описательное... описание того, как закрывались игры глазами очевидца. Ну и еще одна публикация, посвященная Олимпиаде в «Коммерсанте». Игры кончились. Она озаглавлена. В общем, большинство газет ругают сборную России или функционеров российских олимпийских за выступление в Пекине. Независимая газета. Войска уходят в буферную зону. Остаются. Российские военные не намерены покидать грузинский порт Поти. По мнению Генштаба, грузинские вооруженные силы восстанавливают свой потенциал и готовятся к новой агрессии. Между тем, американский военный корабль «Макфол» в воскресенье прибыл в порт Батуми. Еще два корабля ВМС США прибудут туда позднее. По утверждению американцев, корабли везут гуманитарную помощь для грузинских беженцев. Минобороны России в этом сомневается, пишет «Независимая газета». И еще одна публикация на схожую тему. На пятой полосе издания у Москвы большой список встречных санкций. Американские эксперты предупредили Вашингтон об опасности конфронтации. Ведущие американские эксперты проанализировали возможности Запада и России наказывать друг друга. Они пришли к выводу, что список потенциальных западных санкций бледнеет по сравнению с тем, чем могла бы ответить на антироссийские шаги Москва. Однако в Вашингтоне надеются, что Россия воздержится от радикальных мер, чтобы не повредить собственным интересам финансовым и в области безопасности, пишет «Независимая». Газета «Известия», третья полоса, интервью с генеральным директором ВГТРК Олегом Добродеевым. Вопрос к нему. Еще месяц назад, когда у вас сменился глава информационной службы, никаких перемен не предполагалось. С чем связаны теперешние перестановки? Подготовка к новому политическому сезону, последние события в Южной Осетии или, быть может, перемены в самом холдинге ВГТРК? И ответ. Это связано с кадровыми и структурными изменениями в компании. Дмитрий Киселев возглавил информационную службу. Михаил Антонов станет руководителем нашего бюро в Германии. Так как человеческая, психологическая совместимость – одно из важнейших условий успеха работы ведущих, я попросил Андрея Кондрашова вести 20-часовую линейку «Вестей» вместе с Машей Ситтель, а Евгения Ревенко, который, на мой взгляд, сегодня один из лучших журналистов, работающих в жанре телевизионной информации, возвратится из Киева и стать ведущим «Вестей недели». Сергей Брилев будет работать по субботам. Жанр его программы «Политическое интервью» сейчас на нашем телевидении практически утерян, говорит Добродеев. А теперь к международной политики и к тому, что происходит в Пакистане. Это журнал «Русский Ньюсвик». «Меж трех исламов», так озаглавлена статья. На 40-й странице этого журнала главного врага пакистанских исламистов, президента Мушаррафа, заставили уйти сторонники светских порядков, пишет журнал. Одна из пакистанских шуток звучит так. Вы знаете, где находится Исламабад? Совсем недалеко от Пакистана. Столица и впрямь не слишком похожа на другие города страны, пишет журнал. Панельные дома центральных улиц напоминают скорее европейские окраины середины прошлого века. Добавьте к этому довольно чистые дороги, без крикливых моторикш и пестрых конных повозок. Оно и понятно. Город ислама появился на карте мира в 60-е годы прошлого столетия, и в его проектировании участвовали модные тогда мировые архитекторы. Отличие не только в архитектуре. Исламабад до недавнего времени считался самым безопасным городом, особенно для приезжих. Но сейчас это становится не так. И здесь некоторые подробности нынешней жизни. Не того, как уходил Мушарраф, вот сообщалось в местной прессе, что цена голоса депутата против импичмента дошла почти до 270 тысяч долларов. Это в пакистанском парламенте. Актуальная тема уже не политическая. Из журнала «Огонек» «Кушать продано». Это 36-я страница. Борьба с чипсами и колой в школе выходит на государственный уровень. Накануне нового учебного года санэпиднадзор обнародовал новые правила, обязывающие школы дважды в день кормить детей горячей пищей. А федеральная программа по модернизации школьного питания отчиталась образцово-показательными комбинатами детского питания в экспериментальных регионах. Россия остается верна себе. Если в странах ЕС, повернутых на здоровом образе жизни и борющихся с детским ожирением, сообща постановили за образ жизни ребенка ответственность несут родители, у нас за все ответит школа, пишет журнал. Но и здесь же вот некоторые, на первый взгляд, непонятные запреты. С 1 октября вступают в силу новые санитарные нормы и правила организации питания в школах и колледжах. Запрет на продажу газировки, жвачки, кофе, алкоголя, кетчупов, майонеза, сырокопченой колбасы понятен, но некоторые позиции вызывают вопрос. Почему Роспотребнадзор запретил к продаже в школьных буфетах квас, окрошки и холодные супы, макароны по-флотски, блинчики с мясом и творогом, яичницу глазунью, заливные блюда и арахис? Огонек обратился с таким вопросом к Андрею Углицких, специалисту, старшему научному сотруднику отдела детского питания. Перечисленные продукты сами по себе вкусные и полезны, отвечает он, но особенности их кулинарной обработки таковы, что они быстро подвергаются, здесь такая страшная формулировка, микробному обсеменению. В условиях школьной столовой невозможно полностью обеспечить надлежащий режим хранения и гарантировать, что эти продукты не станут источниками инфекции. Кроме того, такие запреты не берутся с потолка, они основаны на уже имевших место прецедентах отравления.
Смотри-ка, микробы какие коварные. Обсеменяют.
Везде тогда запретить, да, на их тоже не... Пусть не приносит. Не надо такие продукты сюда. Арахис в первую очередь.
А то обсемененный
арахис. Это что такое вообще?
Спасибо большое, Александр Андреев, за обзор газет. Через минуту с небольшим на ваши вопросы по смс +7 985 970 45 45, или можно еще в чате на нашем видеовещании плюшевком в разделе видео отвечает Сан Саныч Пикуленко.
Разворот. Несколько сообщений от рекламодателей.
Добрый день, я руководитель отдела продаж компании «Окна Баринов». Вам нужны пластиковые окна, остеклить балкон или лоджию? Спешите заказать у нас. Последний месяц скидок. Скидки до 40%. Монтаж окон в трехкомнатной квартире в подарок. «Окна Баринов» – это настоящие немецкие пластиковые окна от производителя. Звоните и заказывайте у нас.
«Окна Баринов» 589-18-88. Звоните. Телефон в Москве 589-18-88.
Новые сотрудники, новые планы, новый сезон, новые клиенты, новые офисы, новая реклама, обычный бизнес, каждый день что-нибудь новое.
Чтобы не потеряться в изменчивом мире бизнеса, подключите Logic Line Office. Logic Line Office – это единый телефонный номер с функцией офисной АТС. Всегда свободная линия для ваших клиентов и безупречное качество связи. Переезжайте, расширяйтесь, привлекайте новых клиентов. С единым номером Logic Line Office вас просто запомнить и легко найти.
Logic Line Office. Все перемены к лучшему.
925-05-50.
Скажите, вы пьете воду из-под крана?
Конечно, и не только я, но и вся моя семья.
И вы не боитесь? Ржавчина в трубах, хлорка в воде?
Нет, у нас на кухне фильтр Аквафор, который очищает воду от всех вредных примесей.
Аквафор – фильтры для воды с уникальным сорбентом «Аквален» для квартир и загородных домов. Аквафор – не боимся пить воду из-под крана. Телефон для справок в Москве 66-08-100.
Реклама на эхе.
Ой.
Съел и
порядок.
Вот новый разворот.
Нет, Сан Саныча вовсе не приняли гаишники здесь же, прямо за углом. Нет.
Подожди,
его обогнал Похмелов, да?
Это же Сан Саныч сидит. Ты же скажешь, что Сан Саныч придет.
Это я привык так, что спортсменов нет у нас по утрам.
Была Олимпиада, это была экстренная мера.
Да, поэтому я еще раз говорю, что можно задавать вопросы свои. У вас больше времени на задание вопросов. Правда, больше конкуренции будет. Сан Саныч по +7 985 970 45 45. А вот Константин Похмелов с новостями спорта.
Салют.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Ну что, уже пережили олимпийские перипетии? Или как?
Мы?
Да, вы.
А что, была Олимпиада?
Друзья мои, ну тогда с вами не о чем говорить. Тогда давайте об открытом чемпионате США по теннису.
Не, подожди, ну с нами-то, может, не о чем, а вот с слушателем рассказать, ты что, по следам Олимпиады, хоть что-нибудь расскажи.
Что-нибудь по следам, ну закрылись Олимпийские игры.
Все, да,
говорят, что оказались они самые неудачные за время, так сказать, выступления российских команд на летних Олимпийских играх. Со скрипом, с большим трудом завоевали мы третье общекомандное место. Взяли на 20 медалей меньше, чем 4 года назад. И, в общем-то, от планов нашего Олимпийского комитета оказались очень далеко. Ну вот единственное, что вот это вот третье
чиновник
место нас
увольняет, короче, или нет?
Скажи, кто виноват и что делать?
Кто виноват и что делать? Чиновник. Виновата система! Система виновата! Все же говорят одно и то же, что мы, думая, что установить, допустим, рекорд Европы, там, скажем, проплыть с рекордом Европы на Олимпийских играх, можно претендовать, скажем, на медаль хоть какую-то. Оказывается, нет. Мы как бы прогрессируем, да? Но спортсмены других стран, они прогрессируют сильнее.
Еще быстрее.
То есть мы устанавливаем рекорды страны, допустим, да, и говорим, ну ведь как мы можем ругать этого спортсмена? Ведь он проплыл с рекордом России. Никто до него так быстро не плавал. не поднимается рука его ругать, а другие спортсмены, не то что там свои национальные рекорды, они устанавливают рекорды мира, рекорды Олимпийских игр и так далее и тому подобное. Вот.
Ну хорошо, не будем ругать, тем более руками.
Да совершенно вот. Не надо.
О чем ты хотел поговорить?
Нет, я хотел, это, в общем-то, еще будет масса. Все федерации начнут выяснять, что они взяли, что они не взяли. Я просто отмечу, что по большому счету с задачей у нас так серьезно справились легкоатлеты. Даже несмотря на то, что у них было несколько спортсменов дисквалифицировано в канун самой Олимпиады. И борцы, которые принесли 6 золотых медалей. Ну, боксеры, в общем-то, выступили неплохо. 2 золотые медали, 1 бронза. А все остальные, разумеется, есть наши вечные золотые виды. Это художественная гимнастика и синхронное плавание. Вот, собственно говоря, те, кто и гарантировал нам медаль. Плюс теннис. 3 наших девочки на подиуме. Вот. А все остальное так вот с миру по нитке, но нитки эти оказались тонкие, и, собственно говоря, набрать много мы не смогли. Открытый чемпионат США по теннису стартует сегодня. После вот этого самого успеха наших теннисисток на Олимпийских играх очень хочется, чтобы и на кортах Flash and Meadow наши девочки блеснули. Потому
как-то
что...
закрепить.
Да, совершенно верно. Потому что на юношей, на мужчин надежд мало. Дело в том, что там и Рафаэль Надаль, который впервые выйдет на турнире серии «Большого шлема» в ранге первой ракетки мира. Там и Роджер Федерер, который, в общем-то, и так проигрывает в этом году все, что можно. Он, конечно, полон реваншистских настроений, хоть что-то выиграть в этом году. Вот. Там же и Джокович, который потерпел обидное поражение от Надали. Ну, в общем, у каждого есть свои амбиции, очень много сильных теннисистов. А что касается женской сетки, то здесь очень многие рассчитывают на Динару Сафину. Об этом говорил, кстати, не только Шамиль Тарпищев, президент нашей федерации тенниса, ну и вот даже американские специалисты, которых мне тут удалось почитать в интернете, они, в общем-то, склоняются к тому, что Сафина дойдет как минимум до полуфинала. Так же, как и олимпийская чемпионка Елена Дементьева.
А скажи мне, да. Сафина-то, она на каком покрытии лучше всего играет?
Вот тут вопрос...
Потому что там же хард.
Там хард, там то же самое покрытие, которое, по сути, было на олимпийских кортах. Совершенно верно. Поэтому, в общем-то, и оптимизм такой присутствует у меня и в отношении Сафины, и в отношении Елены Дементьевой. Да. Ну вот упомянутые уже мной американские знатоки тенниса также выводят наших девочек в полуфинал, а Дементьеву даже в финал в своем прогнозе. Тем не менее, говорят, что победит непременно Серена Уильямс. Наверное, потому что они американцы, и турнир проходит в Соединенных Штатах.
Ну и с другой стороны, много говорилось о том, что многие не выкладывались на Олимпиаде как раз из-за того, чтобы готовиться к открытому чемпионату по теннису. И мы вот проверим эту гипотезу.
Да, мы ее проверим. Рискну предположить, что это, наверное, не так, потому что на моей памяти лишь один теннисист отказался выступать на Олимпиаде.
Ну, нет, не отказался. Солидных... Ну, не выкладывались. Ну, не выкладывались.
Ну, не знаю. Нет, я с этим...
Серена Уильямс на каком этапе сошла?
Серена Уильямс, если мне память не изменяет, проиграла в четвертьфинале.
И, если не ошибаюсь, Динаре же Сафиной.
Динаре же Сафиной, да. Совершенно верно. Ну, это говорит о том, что очень хорошо подготовилась Динара Сафина и очень хотела победить, а не то, что, в общем-то, легкомысленно подошла к этому Серена Уильямс.
Не.
Серена Уильямс, тем не менее, они с сестрой выиграли же турнир в парном разряде.
Да?
Значит, наверное, все-таки выкладывались или поделили. Может быть, они просто не смогли распределить силы, потому что нужно было играть и в одиночке, и в паре. Это другое дело. Ладно, теннисные матчи начнут сегодня вечерком, и даже о футболе вы мне не дадите рассказать, да?
Чуть-чуть.
Ну, совсем коротко, я просто скажу, что по информации газеты «Спорт-экспресс» сегодня произойдет очень серьезный трансферный переход в российском футболе. Португальский футболист Дани, который выступал за «Динамо» и был лидером этой команды, сегодня, по идее, должен стать официально игроком питерского «Зенита». И более того, вполне вероятно, если все сложится так, как команды вот предварительно договорились, то Дани уже отправится вместе с «Зенитом» в Монако и сыграет за «Зенит» в матче Суперкубка против Манчестер Юнайтед.
Ну, вот и говорил, что сами не о чем разговаривать.
Разворачивайтесь в марше!
Скажи паролы, проходи.
Реклама!
Московский ипотечный центр, профессионал на рынке недвижимости, предоставляет радиослушателям «Эхо Москвы» возможность улучшить свои жилищные условия, помогая продать, купить или обменять недвижимость в Москве и Подмосковье. Звоните 961-0005. 961-0005.
Как известно, чтобы хорошо работать, нужно хорошо отдыхать. А вот бестолковый отдых утомляет хуже работы. Как быть? Более 370 тысяч туристов ежегодно доверяют организацию своих путешествий турфирме «Нева». 37 стран мира, более 200 тысяч туров. Торопитесь видеть мир с турфирмой «Нева». Гарантия качества туристических услуг от ведущего российского туроператора. Турфирма «Нева». Возможно, все. Стоит только захотеть. 7-999-444. Наш сайт nevatravel.com.
Есть ли кто-то?
Кто?
Кое-где.
Где?
У нас.
У нас?
Телефон 959-0551.
Развернитесь, пожалуйста.
9:55. Вот певица Мара вас спрашивает, Сан Саныч, увидела Мерс Макларен и влюбилась. Скажите, сколько стоит?
Ну, действительно, автомобиль замечательный. Автомобиль, который делается на фирме Макларен, там же, где делаются автомобили Формулы-1. Превосходный по ездовым качествам, настоящий суперкар. Стоит недорого. Ну, где-то порядка 25 миллионов рублей.
Да, что там действительно?
Да. Да, о других дешевых автомобилях продолжаем спрашивать. Сегодня у нас просто сектор дешевых автомобилей.
Ну так, на самом деле, не знаю, что вы теперь после этого посоветуете. Ирина спрашивает, ей 50 лет. Вот, Плющев, ты не мог бы не трогать смс-ки? Спасибо. Ирине 50 лет, она вынуждена садиться за руль. И посоветуйте ей, пожалуйста, какую машину купить. У нее бюджет 400-500 тысяч рублей.
Ирина, я вам порекомендую все-таки автомобиль класса А. Какой, вы знаете, это зависит только от вашего вкуса, но это должен быть автомобиль класса А, с автоматической коробкой передач, обязательно, с кондиционером, желательно с хорошей обзорностью. Ну, вот, если вы все-таки, знаете как, 50 лет для женщины — это только-только радость жизни, дети выросли, муж поумнел, поэтому присмотритесь к «Фиат 500». Замечательный
Они
автомобиль.
Уже здесь?
Да, уже начались продажи. Он начинается от 550 тысяч.
Он трехдверочка.
Он трехдверный, но я же сказал, дети выросли.
То есть, если вам, вам
а
больше не
женщина,
возить...
которая в 50 лет ищет автомобиль, наверняка умеет следить за собой, поддерживает форму, и, собственно, такой автомобиль ее украсит.
Слушайте, Ирина, вот Сан Саныч, я думаю, прав будет. Мне так понравилось, как он рассказывал. Сан Саныч, сейчас к семейным немножко перейдем вопросам. Значит, Анатолий из Москвы говорит, что у него жена и двое детей, он ездит по городу редко, за городом реже путешествия, просит ваш совет срочно, иначе жена склонит к «Жигулям». Сумма 500-700 тысяч рублей. Выручайте, посоветуйте что-нибудь.
Вы знаете, я вам советую для города с женой вообще...
«Жигули».
Не надо. Вот есть замечательный...
Ой, мы тут москвичи за городом так
замечательный автомобиль, который подойдет и мужчине, и женщине. Обратите внимание на «Opel Meriva». Замечательный колобок, сделан на базе B+, со всеми вытекающими отсюда последствиями. В таких деньгах подберете очень неплохую комплектацию, но что самое интересное, хорошая трансформация на все случаи жизни. То есть вы можете каждый день, он маленький, компактный, ездить по городу, находя место для стоянки, и в то же время один раз в год, загрузив его как следует, уехать на нем там, в дальние путешествия на Кавказ.
Ух ты, слушайте. А, да, продолжаем тему семейной жизни. Евгений, у него дилемма. Жене нравится Шевроле Авио, а он сам склоняется к Рено Лаган. Подскажите, пожалуйста, надежнее, дешевле в обслуживании. Решите
проблему. Вы знаете, вот такой практичный мужчина. Жена ценит стиль, мужчина ценит практичность. Вот, конечно, стильный Шевроле Авио, особенно после последнего вот рестайлинга, он так чем-то на... Так, я хочу быть как Ауди, это называется. Но по надежности, по стоимости владения, конечно, Рено Логан будет дешевле, он ремонтно-пригоднее, на него даже запчасти подешевле.
И жрет «Шевроле» чуть побольше, как мне кажется. Но, во всяком случае, на свой объем.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Сан Саныч, когда выйдет новая «Фиеста» и сколько будет стоить, спрашивает?
Новая «Фиеста» уже производится на заводе в Кёльне. Представлена будет завтра на стенде «Форда», и там же вы совершенно спокойно узнаете цены на нее. И больше того, можете ее прям сразу и заказать. И завтра я веду репортаж непосредственно с открывающегося московского автосалона.
То, что вы обещали нам на прошлой неделе.
Потому что в 9 часов открытия первый стенд будет открыт, поэтому 2 дня горячих таких вот автосалонных.
Спасибо, Сан Саныч. Значит, завтра будем слушать твои репортажи уже фактически. Спасибо.
Старшина Смирнов, 8-й батальон ДПС. Ваши документы, пожалуйста.
Пожалуйста. А что случилось?
Сами знаете, Ирина Сергеевна, нарушаем. Тут же у нас двойная сплошная. Так и запишем. Разворот в неположенном месте.
Как это в неположенном? На эхе Москвы.
Александр Плющев и Ирина Воробьева в утреннем развороте.
Это у вас там такой Пикуленко выступает?
У нас.
Ну ладно, послушаю. Счастливого пути. Не безобразничайте.
А я вам привет передам.
Московское время 10 часов 7 минут. Продолжается утренний разворот на радиостанциях Москвы. Александр Плющев и Ирина Воробьева.
Двойная сплошная. Доброе утро.
Светлана Ростовцева, звукорежиссер. Впереди у нас еще 2 часа практически общения с вами. Ну, полтора, хорошо. Уйдем через полтора. Не надо гнать нас прямо тряпками. В эти минуты должно начаться заседание Госдумы. Там уже прошел, я так понимаю, проходит совет Госдумы. И поступают оттуда срочные сообщения. Совет Федерации тоже сегодня будет рассматривать этот вопрос. Вопрос о признании Южной Осетии и Абхазии. Мы будем разбираться вместе с вами во всех сообщениях, которые оттуда приходят, и делиться своими мнениями. Также в течение этого часа что-то еще хотел добавить?
Нет, я хотела просто почитать, что приходит оттуда. Поэтому ты сначала закончи, а я потом это
давай.
Расскажу.
Значит, в 10 часов 35 минут мы чуть-чуть переключимся, ну совсем чуть-чуть, об акции, которую накануне на Красной площади устроили активисты, противники российского военного присутствия в Грузии. Это в 10 часов 35 минут. Ну вот, а после 11 посмотрим.
Значит, итак,
смотрите-ка, последние новости из зоны конфликта в Государственной Думе. Нет там никаких конфликтов,
правда. Я думаю, что никаких конфликтов сегодня не будет. Сейчас вот буквально... Я так понимаю, что лидер фракции «Единая Россия» Борис Грызлов вышел общаться с журналистами еще до. И вот сейчас «Интерфакс» передает, или, может быть, с «Интерфаксом» только, о том, что Грызлов сказал, что Госдума поддержит обращение Абхазии и Южной Осетии о признании их независимости. Также он назвал сравнивать действия Грузии в отношении Южной Осетии с нападением фашистской Германии на СССР. Что у нас еще? Одна молния. Миронов уже высказался в Совете Федерации, как передает «Интерфакс», тот же самый. У народов Южной Осетии и Абхазии есть все права для обретения независимости. Так считает, напомню, спикер Совета Федерации Сергей Миронов.
Ну и он прямо сейчас, между прочим, выступает на Совете Федерации. Прямой эфир ведет телеканал «Вести». Давайте, может, чуть-чуть послушаем. Есть
Давайте.
У нас такая возможность технологическая, техническая. Вот Сергей Миронов.
Грузия решила растопить смертоносным огнем из оружия, предоставленного Соединенными Штатами Америки и их прислужниками. Принцип чистого поля был применен к народам, жившим на этой территории бок о бок с грузинами веками. Народам, которые официально Тбилиси называет своими. Это ли не изощренный цинизм? Иначе, чем геноцидом, зверство грузинской военщины назвать нельзя. Не подоспея вовремя российские войска, жертв среди мирных жителей было бы гораздо больше. До этого, как мы помним, власти Грузии недвусмысленно отвергли предложение российской и южно-осетинской сторон о заключении соглашения о неприменении силы.
Ну, вот продолжает свое выступление спикер Совета Федерации Миронов перед сенаторами.
Да.
Мы с вами хотели поговорить о том, что будет в случае признания и непризнания. Понятно, что сегодня, видимо, и Госдума, и Совет Федерации выступят с обращениями. Я так понимаю, там не будет никаких документов, которые с обязательной юридической силой, но обращение к президенту – это, видимо, такое обозначение позиции и Госдумы, и Совет Федерации, хотя, собственно, с другой стороны, их позицию, мне кажется, и нетрудно предсказать.
Нет, но они формально дают понять президенту, что они вот имеют такую позицию. Хотя и так все понятно, но тем не менее, формально. Вот, посмотрим, на самом деле, что сегодня будет, особенно в Госдуме. Может быть, не все так единогласно будут поддерживать Грызлова и Косачева.
Хотел бы я посмотреть на тех, кто не единогласно не поддержит. Вот.
Я бы тоже хотела посмотреть, но я, честно говоря, не исключаю. Я, конечно, может быть, очень
наивна. Не потому, что я придерживаюсь такой точки зрения, а просто потому, что, мне кажется, там очень мощное единение. Я сегодня рекомендовал бы вам к прочтению тех, у кого есть доступ к интернету, потому что это только интернет. Проявление в газете «РУ» есть небольшая колонка Анатолия Адамишина, министра по делам СНГ в 97-98 году, и он там рассуждает на тему признания и непризнания, и несмотря на то, что он, разумеется, полностью поддерживает действия России в Южной Осетии и дальнейшие действия нашей страны, он говорит, что признанием, вот этим моментом для того, чтобы признать Абхазию и Южную Осетию, не стоит воспользоваться Россией сейчас, и там аргументирует, почему. Очень интересная такая колонка, статья, как хотите. Возможно, она и в «Коммерсанте» будет опубликован, они же вместе с газетой «РУ» там, или уже опубликован, не видел сегодня. Но в газете «РУ» она точно совершенно есть. Посмотрите. Может, есть о чем там подумать, пополемизировать, поспорить, да.
Да, я не знаю, будем ли мы устраивать сегодня какое-либо голосование по этому вопросу, но вообще интересный достаточно вопрос, поскольку стоит вспомнить Косово. Угу. Да, как всегда припоминает Косово, как в случае, когда были оправдывали все действия в Южной Осетии и Грузии, так и в плане признания независимости, поскольку Россия, я напомню, если кто-то не помнит и, может быть, забыл, Россия была очень таким ярым противником того, чтобы Косово признали независимым. И если сейчас Россия в лице Совета Федерации и Госдумы хотя бы в едином порыве скажет, что значит, вот я просто даже Миронова процитирую прямо сейчас, признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии — это необходимые условия обеспечения безопасности этих народов, говорит Миронов, прямо сейчас он его цитирует.
Но сегодня многие газеты, некоторые газеты пишут о том, что без признания независимости Абхазии и Южной Осетии наши войска на законных основаниях не смогут там находиться.
То есть это единственная причина, зачем России нужно признать? Ну, не знаю. Одна из главных.
Давай поговорим со слушателями об этом. 363-3659. Алло. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как зовут вас?
Меня зовут Михаил.
Да, Михаил, пожалуйста.
Вы знаете, неважно, сколько стран признают независимость Южной Осетии и Абхазии, самое главное, чтобы это сделала Россия и чтобы там был мир.
Уверены ли вы, что это принесет мир туда?
Это принесет мир туда хотя бы только потому, что в Абхазии уже очень долго нету войны, благодаря нашим войскам, которые там находятся. В Южной Осетии была несколько другая ситуация. Там не было той стабильности и того единения, которое было в Абхазии. Сейчас это будет там тоже. Для аналогии можно привести такое понятие, как Северный Кипр. Они, турки, я имею в виду, признали эту независимость этой страны и тем самым дали возможность, чтобы там уже сейчас Кипр уже сносил забор, понимаете?
Да, я очень хорошо вас понимаю. Вот скажите, что же тогда делать с позицией по Косово? Тоже признавать Косово, что ли? Но надо быть как-то последовательными и там, мне кажется.
Политики нету, есть интересы, которые существуют у России. И не надо сравнивать Косово с Осетией и с Абхазией, потому что Косово никогда не было сателлитом или частью территории Европейского сообщества или Америки, так как это было с Абхазией и Южной Осетией. Это наши интересы, и мы отстаиваем там наши...
Понятно. Спасибо вам большое. Я просто хотел бы дать слово Эдуарду Кокойте, который сейчас выступает в Совете Федерации. Опять же, прямой эфир ведет телеканал «Вести». На минуточку давайте послушаем, что говорит глава пока еще не признанной никем Южной Осетии.
Которые мужественно защищали граждан России, граждан Южной Осетии. Особую благодарность хочу выразить российским миротворцам, которые до последнего стояли и исполняли свой долг, свой международный долг. Ибо, подвергшись такому нечеловеческому артиллерийскому огню и прямому расстрелу со стороны своих грузинских коллег, они до конца оставались миротворцами. Руководство Южной Осетии и командование миротворческих сил Российской Федерации сделали все для того, чтобы остановить безумие войны. Мы обращались к грузинской стороне. Обращались после того, как президент Грузии цинично заявил о том, что Грузия в одностороннем порядке прекращает боевые действия на территории Южной Осетии, и спустя 4 часа вероломно начинает эту войну.
Это Эдуард Кокойте, который выступает сейчас на заседании Совета Федерации. Он сменил на трибуне спикера Миронова. Прямой эфир ведет телеканал «Вести». Время от времени, если там что-то будет еще появляться, будем включаться, чтобы вы просто были знакомы с позициями, хотя и так, в общем, они, неоднократно декларировались, но прямо в прямом... прямо в эфире, что
называется. Да, нет, это, конечно, понятно, но то, что происходит в Совете Федерации и Госдуме, прямо сейчас, конечно, нужно знать там, что и конкретно. А что касается предыдущего слушателя Михаила, вот, кстати, мне интересно, он говорит, что главное, что признала Россия. Слушайте, а Грузия вообще как-то там, где-то там, что ли, получается? Вот он сказал, что это принесет мир. Вспомните, что-то...
Но
что-то
Грузия последний признает, это уж понятно.
Нет, она... Нет, понятно, если это когда-нибудь признает. Я говорю о том, что вообще позиция Грузии в данном случае вообще в принципе не учитывается. Людьми некоторыми.
Мы смотрим из Москвы.
Смотри, Сербия, Косово. Неужели это принесло мир? Вспомните, что было после того, как признали Косово независимым. Какие там были, в общем, и кровь лилась еще и после этого. Да?
Ну,
вот, что делать людям, которые оказались в заложниках, собственно, правительств нескольких стран?
Я бы не сказал, что там прямо... перестало быть мирным в Косово. Да, там были выступления, да, там были столкновения, но рано или поздно все заканчивается. Точно так же и здесь, мне кажется. Алло. Алло.
Добрый день.
Да, здравствуйте.
Меня зовут Гия, я звоню из Москвы.
Да, пожалуйста.
Я хотел всем напомнить, что в 1990 году Северная Осетия приняла... о независимости Верховный Совет Северной Осетии. Наверное, Российский народ должен обсудить это дело, дать независимость Северной Осетии, а потом уже можно разговаривать о Южной Осетии, которая находится в другом государстве.
Интересная точка зрения. У нас, мне кажется, и чеченские органы власти что-то такое принимали, ведь правда?
Да, и я думаю, что это бессмысленно говорить о свободе народа, когда ты сперва не даешь независимость половину народа, так сказать, а требуешь от другого государства, чтобы они дали.
Спасибо вам большое, спасибо. И теперь мы включаем опять Совет Федерации. Здесь Сергей Багапш выступает. Это глава пока еще, опять же, никем не признанной Республики Абхазии. Сейчас, секунду.
...мира, дополняя друг друга и привнося в эту структуру свои обычаи, свою культуру. То, что произошло в Южной Осетии, это показатель того, как мир молчал все эти 15 лет. Когда мы говорили и ставили вопрос о том, для чего вы вооружаете Грузию, против кого вы вооружаете Грузию, что это оружие будет направлено против народов Южной Осетии и Абхазии. Все очень скромно молчали и подталкивали нас к переговорному процессу во главе с Соединенными Штатами, страны Европы. Мы говорили, что это оружие будет убивать наших детей и наших женщин. И за это моральную ответственность должны нести те, кто поставлял это оружие Грузии.
Сергей Багапш выступил на Совете Федерации и выступает еще. Мы продолжаем просто обсуждение, вот перемежая ваши высказывания с их высказываниями.
Смотри, мы не дослушали Эдуарда Кокойты, который в выступлении сказал, что Южная Осетия и Абхазия имеют больше оснований для признания независимости, чем Косово. Вот мы не дослушали, он сказал, видимо, это в своем выступлении попозже.
Ну, мне кажется, странные соревнования в том, кто больше, кто меньше. Но мы продолжим через 45 секунд, разумеется, с вашими мнениями.
Разворот.
И что теперь? Правильно, реклама.
Гильдия управляющих и девелоперов и Министерство регионального развития приглашают вас на форум ProEstate 2008 с 3 по 5 сентября. Санкт-Петербург. Международный инвестиционный форум по недвижимости номер 1 в России. Самая большая экспозиция девелоперских проектов. В программе 30 профессиональных конференций, 40 регионов, 30 стран, 3000 топ-менеджеров и собственников недвижимости. Подробности на сайте ProEstate.
Хорошее начало, половина дела. Реклама на Эхе – хорошее начало.
Вот новый разворот.
Тут вот еще какой момент ведь есть, что мы в последнее время замыкаемся не столько на внешнем мире, сколько на внутреннем. Не на внешней политике, а на внутренней, как мне кажется. И часто очень высказывания наших лидеров, сделанные даже за рубежом, или здесь, в России, неважно, они направлены скорее внутрь. И вообще все действия направлены внутрь, на собственное население, нежели на произведение впечатления за рубежом, на Западе или где-то еще. Я видел в интернете одну акцию. Там, значит, типа, размести у себя баннер «Вернем Абхазию и Южную Осетию», что-то такое, за признание их независимыми. Ну, то есть, можешь у себя в блоге или где-то, учитывая, что у нас там больше миллиона блогеров активных, это может иметь какое-то действие. И там какие-то люди уже выступили, многие у себя размещают баннеры. Среди упомянутых активистов этой кампании Сергей Доренко там был, я не знаю, как на самом деле, там он был упомянут на этом сайте. Значит, и там прямо открытым текстом, собственно, говорилось о том, что мы, россияне, хотим почувствовать себя сплоченными, гордыми, испытывать гордость за свою страну, постоянно испытывать гордость за свою страну. И дальше логическая цепочка шла, что вот как только мы признаем Осетию, мы будем все чувствовать гордость за свою страну. Я немного утрирую, но было сказано именно так. Угу. Поэтому, ты понимаешь, как мне кажется, здесь... вообще к международному опыту, к Косово, там не к Косово, к Кипру, довольно бесполезно апеллировать, потому что все же делается только для того, чтобы нам самим было комфортно или хорошо.
Хорошо, скажи мне, зачем России нужно признавать Южную Осетию независимой, и таким образом там наши войска будут, там им будет гораздо проще находиться в Южной Осетии, а учитывая, что Южная Осетия это такая территория, окруженная горами, то есть под полным обстрелом и так далее, и так далее. Вот скажи мне, зачем жителям России, вот, ну, в принципе, вот тебе, зачем независимость Южной Осетии, вот тебе?
Мне сложно говорить за себя, поскольку я никогда не задумывался на эту тему.
Но так задумайся.
Но тем не менее.
Зачем тебе независимость Южной Осетии и Абхазии? Вот тебе, как гражданину России.
Но тем не менее, люди, которые там живут, они хотят этой независимости. Вот.
Вот да, надо тогда начинать с этих людей, отнюдь не с россиян, которым зачем-то нужно, чтобы они испытывали гордость.
Там же есть и российские граждане. А, нет, а мы-то здесь можем только о себе любимых говорить. Мы говорим, да, кто-то говорит о своей гордости, кто-то еще о чем-то. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мария, Санкт-Петербург.
Давай.
Мне кажется, что ответ на ваш вопрос связан непосредственно с вопросом про Косово, с историей того, что случилось. Если вы же в вашей же программе год назад говорили о том, что в начале 20 века на территории Косово жило, по-моему, 7% албанцев. И к концу 20 века уже было около 90%. А абхазы и осетины на этой территории живут веками. Это их земля.
Ну, там такая же история, там такая же история в Абхазии, где было подавляющее грузинское население к советским временам, вот к временам развала Советского Союза. Такая же абсолютная история, которую вы только что изложили.
Думаете? Я опираюсь на ваши данные, я вас внимательно слушаю. Возможно, я проверю,
Ну хорошо, давайте, да, проверим, потом соберемся.
Вот и поговорили. Вот,
да, примерно таким образом. Да нет, все и абхазы, естественно, жили на своей земле. Но там известная история насчет того, что грузинов-то выгнали.
Вот смотри, Сергей Стемянин пишет, все это вмешательство во внутренние дела Грузии.
Нет, слушайте, это...
Он цитирует, по большому счету, если
я не ошибаюсь. Без экскурсов в историю мы, конечно же, вряд ли обойдемся, но, тем не менее, я бы предпочел не углубляться в это. Мне кажется, в этом прямо какого-то громадного смысла нет. Будет ли лучше сейчас от признания? Вот в чем вопрос. Будет ли это продуктивнее?
Алло, здравствуйте.
Эффективнее? Алло.
Алло.
Здравствуйте, да, говорите.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Иванович, Москва.
Да, Сергей Иванович.
Мне хотелось бы немножко в историю очень, очень близко и очень быстро. Вспомните времена Советского Союза. И в то время Грузия, как республика Советского Союза, что она делала, производила? Ничего. Они жили за счет курортов, за счет вина, за счет винограда. Они были дотационной республикой. Теперь, когда все получили власть, все, они начали делить это самое места отдыха. С какой стороны, то самое какое-то, думает, или так, фамилию я не помню.
Багабш.
Я буду отстегивать деньги Белисом в центральную власть. Шкурный вопрос.
Не, очень хорошо, только не об этом речь сейчас совершенно, а так все замечательный экскурс. Спасибо вам огромное. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, добрый день. Ну, по поводу, что нужно России, меня зовут Борис, Москва. Что нужно России в Грузии и Южной Осетии? Мне кажется, что сейчас весь народ уже так настроен, как бы наказать американцев, америкосов. Вот, дать им...
Еще говорят пиндосов.
Да-да-да, дать им подпих, да. И не до конца разобравшись на самом деле, что нужно от Южной Осетии и Абхазии, Россия как бы пытается дать им подпих. Но, с другой стороны, возникает вопрос, что делать реально, да? То есть независимость, это ежу понятно, что Южной Осетии никто не даст, в зависимости от Северной Осетии и вообще проблематичного региона. Вот. И присоединить тоже Россия не сможет их, потому что в 21 веке никто не даст себе присоединить чужую территорию. И получается такая ситуация, что якобы желанием дать подых американцам, а Россия здесь развернула какой-то хипиш, и в результате мне кажется, что ничего не получится, не присоединить, независимость дать тоже не получится. И когда народ спросит, собственно говоря, правителей России, а что это было, получится, что это подстава, потому что мне кажется, что в данной ситуации...
Вы знаете, народ, я думаю, не спросит, почему. И дело в том, что мы сейчас, как мне кажется, все в едином порыве практически. И спрашивать, если у кого-то надо будет, то как раз у народа. Ну вот, давайте сейчас, хотите голосование устроим? Но мне кажется, это бессмысленно.
А смысл-то какой? Мне тоже кажется,
что абсолютно. Все за признание. Все, причем здесь правительство вот сейчас? Мне кажется, что если бы даже никто не выступал сейчас по телевизору, то, в общем...
Нет, подожди, Борис имеет в виду, что никто ни о чем не думает, и под прикрытием желания дать подых американцам, да, Россия готова признать независимость чего угодно.
Но все равно не признает. Все равно там Госдума будет говорить о том, что давайте признаем там, может быть, но в результате все равно президент и нижняя палата, или как она там называется, или верхняя палата, они все равно не признают, потому что они понимают, что на самом деле это сделать нельзя. Они сейчас поднимают эту бучу для того, чтобы там напугать, для того, чтобы там что-то сделать. Непонятно, сами не знают, чего хотят, понимаете? Mm-hmm. Там в конвульсиях, мне кажется.
Ясно. То есть, они... по-вашему, это больше шум, такая пена на воде, нежели какие-то реальные воздуха, действия, да. Реальная политика, как мне
кажется. То есть, после того, как Совет Федерации и Госдума скажут признать независимым, Медведев возьмет и не признает. Вот
ну,
так.
Как-то может быть
вот
замнут,
так.
Неизвестно.
Замнут, это интересно.
Мы будем наблюдать за этим процессом, в том числе и за заседанием Совета Федерации, который в прямом эфире идет по телевидению. Если что-то там будет интересно, обязательно вам сообщим. Ну, в 10 часов 35 минут чуть-чуть другую тему обсудим.
Разворачивайтесь в марше!
10:30 в Москве. Новости на Эхе. Доброе утро. Совет Федерации на внеочередном заседании рассматривает обращение Южной Осетии и Абхазии. Спикер Миронов призвал сенаторов единогласно поддержать обращение к президенту о признании независимости двух республик.
У народов Южной Осетии и Абхазии есть все права для обретения независимости. Одним из главных правовых оснований признания независимости является основополагающий принцип международного права – право народов на самоопределение. В период выхода Грузии из состава Советского Союза в пределах бывшей грузинской СССР были грубо нарушены права автономных образований. Они, в случае выхода Союзной Республики из состава СССР, обладали правом самостоятельно решать вопрос о своем пребывании в составе этой республики. После отказа Грузии проводить в марте 1991 года референдум о сохранении Союза, юридически и фактически ее суверенитет на территории Южной Осетии и Абхазии не распространялся. Таким образом, де-факто возникли новые государства, юридически не связанные друг с другом. Республика Южная Осетия, Республика Абхазия и Республика Грузия.
В заседании Совета Федерации участвуют и президенты Южной Осетии и Абхазии Эдуард Кокойта и Сергей Багапш. Кокойта заявил, что Южная Осетия и Абхазия имеют больше оснований для признания независимости, чем Косово, а Багапш пообещал, что ни Абхазия, ни Южная Осетия никогда не будут жить в одном государстве с Грузией. Сегодня же вопрос о статусе Абхазии и Южной Осетии рассмотрит и Государственная Дума. Тбилиси будет стремиться объединить Абхазию и Южную Осетию под флагом Грузии. Об этом заявил президент страны Михаил Саакашвили в интервью «Нью-Йорк Таймс». Саакашвили отметил, что рассчитывает на поддержку американцев. По его словам, он дважды в день говорит с кандидатом в президенты США Джоном Маккейном и регулярно контактирует с Джозефом Байденом, который может стать вице-президентом в случае победы Барака Обамы. Президент Франции Николя Саркози созвал внеочередной саммит Евросоюза в связи с ситуацией в Грузии. Встреча запланирована на 1 сентября. Речь пойдет об оказании помощи Грузии и перспективах отношений с Россией. Франция, которая сейчас председательствует в ЕС, выступила посредником в урегулировании конфликта. При участии Николя Саркози был выработан план из 6 пунктов, который, помимо прочего, подразумевал отвод войск. Представители Евросоюза, а также США, считают, что Россия не до конца выполнила свои обязательства. Коротко о других новостях. Не менее 25 человек погибли и 30 ранены в результате теракта в районе Абу-Грейб на западе Багдада. Взрыв прогремел во время похоронной церемонии. Только за вчерашний день в иракской столице совершено 3 теракта. В выходные задержек с вылетом рейсов Air Union из Москвы не было. Однако в регионах такая проблема существует, сообщает пресс-служба Авиаальянса. На минувшей неделе, в среду и четверг, более 20 рейсов были задержаны с вылетом из Домодедово из-за отсутствия топлива. Это затронуло около 2500 пассажиров. В Москве сейчас около 15,5 градусов тепла. В течение дня плюс 27-29. Возможны дожди и грозы. Ирина Меркулова, служба информации, Эхо Москвы.
Все еще будет. Реклама.
Инвестиционное агентство недвижимости «Кондор» предлагает квартиры в жилом комплексе бизнес-класса «Салтыковка Престиж». В 2 километрах от Москвы, недалеко от города Реутов. На круглосуточно охраняемой территории жилого комплекса расположены собственный детский сад, фитнес-клуб, супермаркет, медицинский центр, ресторан, подземный паркинг, красота природы, чистый воздух, респектабельное окружение. Ипотека и рассрочка от компании-застройщика. Телефон в Москве 231-3737. 231-3737.
Вашему вниманию предлагается рецепт кредита от Ситибанка. Возьмите, пожалуйста, 2 документа. Обычный паспорт, а также загранпаспорт или документы на автомобиль. На ваш выбор. Хорошенько перемешайте и вступайте в ближайшее отделение банка.
Кредит в Ситибанке до 450 тысяч рублей всего по 2 документам. Выбирайте паспорт и загранпаспорт или паспорт и документы на ваш автомобиль.
Приятного кредита.
Условия договора и порядок кредитования на citibank.ru. Кредит предоставляется по усмотрению ЗАО КБ Ситибанк. Звоните 775-5500.
Читайте в журнале New Times. Остров Россия. Как страна откололась от мира. Чем мы заплатили за войну и как заплатила Грузия. Корреспондент New Times проехал по грузинским городам и селам. Судьба Ходорковского. Репортаж из зала суда. Что будет с пенсиями россиян? 2 сценария и оба плохие. Есть ли лекарства от смерти? New Times. Спрашивайте в киосках.
Рекламируем все.
В соответствии с законом и руководствуясь здравым смыслом.
Рекламная служба.
Эхо Москвы.
среду, 27 августа, после 20 часов, тема прямого эфира «Возвращение даниловских колоколов из Гарварда в Россию». И у нас в гостях председатель попечительского совета культурно-исторического фонда «Связь времен» Виктор Вексельберг. Прямой эфир в среду после 20. Развернитесь, пожалуйста.
Давайте будем, хотя и будем наблюдать за заседанием Совета Федерации и продолжать, может быть, обдумывать возможные последствия признания независимости Абхазии и Южной Осетии, но все же поговорим немного о другом. Накануне на Красной площади прошла акция. Да, вышло там несколько человек, которые сказали, 7 человек, которые сказали «нет танкам России в Грузии». Трое из них были задержаны.
Ну, в общем, акция, насколько я понимаю, была приурочена к 40-летию аналогичной демонстрации на Красной площади. Тогда советские правозащитники выходили, это очень всем известная, в общем, акция. Они выразили протест против введения войск в Чехословакию. И даже лозунг, который использовали советские правозащитники и ребята, которые выходили вчера, был один и тот же. Они стояли с плакатом «За нашу и вашу свободу». В общем, трое человек были задержаны. Если я не ошибаюсь, там что-то уже отпустили, да, их, наверное. Вот.
Да,
я не думаю, что там какие-то будут серьезные последствия, в отличие от последствий для тех людей, которые выходили 40 лет назад. В общем, в блогах и везде-везде развернулась дискуссия о том, ну, о сравнении, скажем так, одной акции и второй акции. Понятно, что сейчас выходить на улицу не так страшно, как было тогда. Понятно, что сейчас выходит на улицу довольно много людей, и, в общем, многие из них участвовали в различного рода акциях и никогда вообще даже в милицию не попадали. Тогда же это было очень страшно. Люди, которые шли на Красную площадь, точно знали, они сядут. Люди, которые шли вчера на Красную площадь, предполагали, что, может быть, они сядут на несколько суток. Вот такая разница. И, в общем-то, хотелось бы... понятно, здесь все понятно. Здесь понятно, против чего они протестовали. Понятно, что против их задержания уже российские правозащитники выступили, что у них было право выйти на Красную площадь. Не об этом речь. В общем, речь-то идет о том, вот в нынешних условиях, да, когда выходить на улицу стало, ну, тут все еще страшно, конечно, но не с такими последствиями. Сейчас это скорее геройство или это такой фарс больше. Вот, потому что искренность людей, которые выходят на улицу, иногда вызывает сомнения, я бы сказала так.
Я видел некоторые дискуссии в «Живом журнале» по поводу вот вчерашней акции. Некоторые называют это действительно фарсом. Здесь уже в чате отметились люди, которые считают, что людям просто захотелось попиариться. Некоторые говорят, что вот нашлись и среди нас честные, открытые, да, и откровенные люди, которые не боятся выйти и сказать то, что они думают. Тем не менее, хотелось бы узнать у вас, что вы думаете по этому поводу. 7 человек, которые выходят на Красную площадь с плакатом и текстом, аналогичным тому, что был продемонстрирован в 68-м году, когда люди получили реальные сроки. Кто они? Кто они, по-вашему? И как вы их оцениваете? 363-3659 наш телефон. Алло. Алло, алло.
Алло, здрасте.
Здрасте.
Владимир.
Да, здравствуйте, Владимир.
Ну, я считаю, что эти люди, те, которые высказываются, то, о чем думают, потому что то, что на уме у людей. Они вышли и высказали свое мнение, а что тут такого, что нельзя, что ли?
Нет, можно. Можно вас сначала попросить выключить приемник, очень фонит. А во-вторых, понятно, что эти люди выходили высказывать свое мнение. Понятно, что это их личное мнение, они искренние и так далее. А имеется в виду, что...
Ну, сейчас, конечно, могут выдумывать, что это там, как вы сказали, какое слово, пиарятся, там, шмиарятся. Ну, просто люди вышли и сказали уже. Вот поэтому, что не даете возможность, не вы, конечно, но... Ну, кое-кто не дает возможность людям высказываться.
Отличная мысль.
Клише. Ага. Что перепиарятся, такие-сякие, плохие, все плохие, короче.
Ну да, кто же друг о друге хорошее слово скажет, правда? Понял вас, но отличная мысль насчет вот этого, что...
Что они вышли...
Да, насчет того, что люди вышли сказать свое слово, да, и... это нельзя запретить. Смотрите, я вот, вот о чем. В 68-м году было... нельзя было понять, есть ли те, кто протестует против введения танков в Чехословакию. Ну, во всяком случае, внешне это никак не проявлялось. Потому что нельзя было заглянуть на кухню. Ты мог с кем-то поговорить из своих, наверное, знакомых и так далее. Ну, я так знаю по описаниям и экстраполирую с тех советских лет, которые я успел застать. Значит, сейчас нет такой проблемы. Мы знаем, что есть несогласные. Мы хорошо, все хорошо в курсе об их существовании. Поэтому, наверное, ценность подобного протеста, наверное, я предполагаю, я не утверждаю, может быть ниже, потому что, во-первых, наказание меньше, явно, они меньший риск. А во-вторых, все-таки есть возможности высказаться и есть...
По-другому.
Да.
Ну, другими путями.
Ну, есть интернет еще, там, бог знает что. Есть возможность быть услышанным. Какая-то. Может быть, не стопроцентная, да? Соответственно, может быть, ценность этого протеста ниже. С другой стороны, ценность свободы ныне, как мне кажется, выше. Объясню, почему. Потому что в советское время, в застойное время, особенно для людей там, мыслящих, думающих и неравнодушных, наверное, ценность подобной свободы, которая была в Советском Союзе, была уж не настолько прямо высока, чтобы держаться за нее последними, из последних сил. Сейчас ценность свободы, когда... Ты более или менее свободен, ты можешь уехать куда угодно.
Ну, ты можешь делать все, что угодно. Нет, действительно, сейчас как бы на свободе находиться гораздо слаще, чем за решеткой.
И чем,
разница
и чем
гораздо
в советские
больше.
Годы, наверное. Ценность свободы, наверное, выше. Соответственно, может быть, и не так уж мал их риск тех людей, которые выходят. Вот о чем я хотел бы, чтобы мы поговорили и подумали в оставшиеся несколько минут. 363-3659.
Давай пока немножко смски почитаем, или ты уже подключился?
Подключил, давай. Все можем читать.
Вот смотри, здесь пишут, собственно, совсем немного, но в основном как-то не очень уважительно. Вот Алла пишет, это фарс, не вызывающий уважения. Значит, Рома пишет, что о них говорят на их, они добили своего, а Василий говорит, что им заплатила Грузия. Знаете, но вот все-таки говорить о фарсе, таком уж совсем фарсе, нельзя, потому что, мне кажется, нельзя, потому что если даже людям вообще в голову пришла такая мысль выйти с протестом на Красную площадь, как известно, на Красной площади вообще у нас очень редко что-то происходит, ну, кроме всяких разных там прокремлевцев, вот, а выйти на Красную площадь, зная точно совершенно, что тебя заберут, что ничего хорошего из этого не выйдет, и, в общем, это довольно рискованно, не дай бог там ты не то сделаешь, и получишь ты как следует, в общем, от сотрудников правоохранительных органов и прочих ФСОшников, можно, в общем, физические, в общем, какие-то там физическое воздействие, может быть. То есть для этого все равно нужна смелость. В любом случае. То есть как бы там ни было, разница, конечно, велика с 68-м годом, но смелость для такого поступка, она все равно нужна. И без нее как бы вот выйти на эту площадь... Поэтому называть это фарсом, говорить, что заплатила Грузия, на мой взгляд, как-то это ну, не очень верно. Давай послушаем людей, которые нам звонят. Все-таки как-то я их перебил немножко. Мне еще хотелось почитать.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как зовут вас?
Дросеева Дарья Марковна.
Здравствуйте, Дарья Марковна.
Санкт-Петербург. Я хотела рассказать о том, как в 89-м году я была на площади Тбилиси, тогда только начиналась эта пропаганда, я была там в командировке, это было после 9 апреля, если вы помните, тогда... У нас, в общем-то, и СМИ, и по телевизору все очень сочувствовали, переживали, что... Вы помните, о чем я говорю? Алло?
Вы имеете в виду 89-й год, события в Тбилиси, так называемый разгон с саперными лопатками?
Да, 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 совершенно верно. И тогда... ну, в общем-то, все, если вы помните настроение тогда, тогда по телевидению и в СМИ дали совершенно четкую оценку действиям этим, и все очень переживали. Я приехала в Тбилиси в командировку, в общем-то, совершенно не имея никакого отношения к политике, но поскольку тогда это все было в ноле, я пошла на площадь Руставели...
Дарья Марковна, сейчас мы в Fox News превратимся, а то у нас реклама на очередь. Не могли бы вы чуть-чуть ближе к делу, собственно?
Делу. Короче, там была очень четкая пропаганда, что русские гады, они рубят наших женщин саперными лопатками. Причем это было настолько яростно, активно и обидно, что я не сдержалась, и я вылезла выступать. Причем это было очень страшно, потому что огромная площадь, я совершенно славянской внешности имею. И я сказала, что я вот только что из Питера, мне очень обидно все это слышать, потому что мы очень переживаем тоже, очень сочувствуем, мы в ужасе от того, что произошло. Вы знаете, вся площадь меня поддержала. Я когда уходила, мне говорили, сестричка, спасибо и так далее. То есть вот эти вот все выступления, они, ну как бы вот они после этого мне совершенно никакого доверия не внушают. То есть это...
Постойте, но вы же сами выступили, постойте.
Вам же никто не платил, не заставлял вас,
да,
не агитировал на это.
Да, ну понятно, но я видела, как был сделан весь этот митинг, у меня это было совершенно спонтанно, но огромный митинг был сделан заранее без меня. А то, что я вылезла, это случайно.
Понял. Спасибо вам большое. Да нет, на самом деле, тут речь идет о том, вот в этом выступлении Дарьи Марковны, наша слушательница из Санкт-Петербурга, о том, что голос имеет значение. Понимаешь, что сказанное имеет значение. Имеющие уши да услышат. Вот что хотела нам в том числе, в числе прочего, донести наша слушательница Дарья Марковна. Через минуту после рекламы продолжим.
Разворот.
Как нет рекламы? Вот она.
Скажите, вы пьете воду из-под крана?
Конечно, и не только я, но и вся моя семья.
И вы не боитесь? Ржавчина в трубах, хлорка в воде?
Нет, у нас на кухне фильтр Аквафор, который очищает воду от всех вредных примесей.
Аквафор – фильтры для воды с уникальным сорбентом «Аквален» для квартир и загородных домов. Аквафор – не боимся пить воду из-под крана. Телефон для справок в Москве 66-08-100.
Предположим, тебе давно бы надо сдать тест на ВИЧ, но ты все боишься и не знаешь, как отвертеться. Тогда вот парочка отговорок.
Сегодня такая погода хорошая, и я завтра схожу, как испортится.
Что вы? Я не такая.
Разве меня это касается?
Он мне честное слово давал, что со здоровьем все в порядке.
Как там его?
Понравилось? Пользуйся, не жалко. Хотя на самом деле нет ничего глупее, чем бояться знать. Не так ли? Хочешь знать больше? Обращайся.
www.stopspeed.ru.
Реклама на эхе. Правильное решение.
Вот новый разворот.
10:47. Продолжаем об этом. Интересную очень историю рассказала Дарья Марковна, мне кажется. Если у вас есть какие-либо истории, подтверждающие ваши точки зрения или аргументацию, прошу не стесняться их по 363-3659 нам рассказывать. Еще минут 5-6 есть.
Подожди, опять смс-ки перебью тебя. Валентина из Ростова пишет, что она бы тоже вышла. Ей стыдно за Россию. А вот сейчас скажу. Не Сергей из Барнаула, а вот сейчас. Значит, людей настоящими патриотами России тут называют, которые, в общем, против позиции России выступают. Игорь из Томска пишет, сейчас на площади только Иуды, не путайте протест с проплатой. Мне уж хотелось бы спросить у Игоря из Томска, присутствовал ли он при моменте, когда, собственно, все это проплачивалось.
Купли-продажи.
И хотелось бы уточнить у него, какова цена сделки, в общем, и все это очень, очень интересные подробности. Игорь, напишите нам, пожалуйста, на +7 985 970 45 45. Мне было это очень интересно почитать.
Интересно всегда, как люди легко говорят о том, что там этого купили, этому проплатили. Так замечательно. Неужели они сами так легко продаются, как полагают за других?
О, Игорь, сколько вам заплатили за смс-ку, которую вы прислали?
Я знаю, сколько Игорь заплатил. Алло. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Эхо Москвы?
Да, совершенно верно. Как зовут вас?
Меня Николай Васильевич.
Да, пожалуйста. Пожалуйста, Николай Васильевич, вы здесь с нами?
Да.
Не уходите никуда, расскажите что-нибудь.
Ну, про Абхазию, Осетию.
А мы уже немножечко закончили эту тему.
А, закончили.
Я бы даже сказал, да, мы про тех, кто выходит на Красную площадь, знаете ли, разговариваем.
Ну,
Спасибо вам большое,
да,
спасибо.
Да, немножко еще проанонсирую. Значит, сегодня в Москве будет еще один митинг. Митинг против российской оккупации Грузии, так он называется, это цитата. Сегодня правозащитники будут проводить эту акцию у станции метро «Чистые пруды» возле памятника Грибоедову. Акция начнется в 18:30. Сообщается, что все это согласованная акция. Значит,
вот смотри.
И подожди секундочку. И там же будут говорить о задержанных ребят.
Да. Вот смотри, невозможно было в советское время выйти никак. Ты не мог послать в префектуру, которой тогда тоже не было. Там, что там был? Райсовет, да?
Короче, не у кого даже было.
Райсполком. Вот. И туда послать в райисполком, значит, заявочку. И выйти вот в райисполком ЦАО.
Тихенько, тихенько
так. Тогда, как я не знаю, назывался центральный округ. Неважно. Вот, выйти невозможно было. Тогда люди действовали единственным возможным способом, запретным. Вчера люди тоже действовали неразрешенным способом, прямо скажем. Сегодня вот свидетельство
есть
того, что
да.
можно выйти, согласовать с префектурой ЦАО и, собственно, договориться, и можно уже ожидать выступления Сергея Ковалева, Людмилы Алексеевой, Льва Пономарева и так далее.
Вот смотри, по этому поводу Митек некий написал нам очень правильную вещь. В продолжении твоей мысли. В 68-м власть боялась этих людей, а сейчас ей все равно. Вот и вся разница. И разница действительно есть. Потому что если тогда нельзя было никаким образом каким-то образом вообще выйти на улицу и получить за это сроки, это совершенно разные вещи. Ну что, у нас молния, да?
Да, есть.
Телеканал «Вести» только что закончил прямую трансляцию заседания по поводу признания или непризнания независимости Южной Осетии и Абхазии. И там вот шла строчка, что Совет Федерации признал. Да, я правильно
понимаю? Я тебе больше скажу. С помощью нашего звукорежиссера Светланы Ростовцевой мы отследили количество голосов за и против. И как
так.
ты думаешь, как они распределились?
О, боже,
всего голосовали 130 человек и... Ну-ка угадай, Ирина.
На 130 за...
Правильно, 130 за и 0 против.
Вот действительно, так. Значит, Совет Федерации принял обращение к президенту России о признании независимости Южной Осетии и Абхазии, напоминаю. Это была молния. Ждем с Госдумы, которая сегодня тоже будет на эту тему заседать.
Давайте, я уже вряд ли успею принять звонок, чтобы не обрывать вас на полуслове. Знаете, что сделаем? Я расскажу, о чем мы хотели бы поговорить в следующем часе. Во-первых, тут нам темку подкинул Алексей Алексеевич Венедиктов, который следит за проблемами образования. Я бы, ну, честно говоря, поскольку я человек необразованный, у меня нет высшего образования.
Да, и мы все в курсе, да, и вопросы ты ставишь ужасно. Это
я не знаю, что там в вузах происходит, и мне что это прям, прямо, да, прямо вот далеко от меня. Вот, поэтому спасибо большое. Мы обсудим проблемы Плехановского университета, он ведь называется, да?
Насколько я понимаю, да.
Вот. Там у них избирают ректора, и вроде бы в этот процесс может мешаться...
Ну, академия, извини, академия.
Академия, да, да, Плехановская академия, конечно же. И может вмешаться в этот процесс государства. То об этом обсудим. Ну и, конечно же, куда без мораль. Если Ирина Воробьева в эфире, то любое, собственно, происшествие с Ириной Мораль связанное...
С Ириной будет... Мораль это хорошо. Да,
ой, простите,
большое,
с Натальей
да.
Мораль будет обсуждено. Вот что ждет нас в следующем
секунду,
часе.
Секунду, дай мне, пожалуйста, еще.
Через
хотелось
10
бы
минут,
сразу попросить в следующем часе позвонить нам тех людей, которые имеют отношение к Академии Плеханова, студентов или тех, кто закончил, тех, кто там работает, чтобы нам хотя бы рассказали, что из первых рук, что там происходит.
Да, давайте встретимся через 15 минут, пока прервемся на книжный гороскоп с Львом Гулько, программу «Эхо» и экономические новости.
Разворачивайтесь в марше!
Сверхплановый утренний разворот на радиостанциях Москвы. Александр Плющев и Ирина Воробьева.
Двойная сплошная. Доброе утро еще раз. Перевыполняем план, можно сказать.
Даем стране угля.
Угля.
Мелкого, но много.
Мелкого. Чего мелкого-то? Неправда. Неправда. Мы не мелкие. Особенно я.
Светлана Ростовцева, звукорежиссер. Сейчас будем о проблемах высшего образования говорить. Там в Плехановской академии выбирают ректора, и в этот процесс может вмешаться государство, если я все правильно понял.
Но там,
из новостей,
да,
которые к нам поступают.
Значит, там, насколько я понимаю, сегодня состоится заседание комиссии Минвуза, и на этой комиссии будет определено, кто именно будет участвовать в выборах ректора. То есть не просто выборы, а еще и до этого комиссия должна утвердить, достоин ли кандидат стать кандидатом. Значит, там сейчас на должность ректора претендует несколько человек. Это...
Два.
А, ну да, в смысле... Ну...
Ну, два — это несколько.
Ну, нет, там несколько, извини, да? Там не два, да. Извини, не надо мне перебивать.
Хорошо.
Пожалуйста, избивать.
Нет,
пожалуйста.
Я просто подумал, что два.
Нет, несколько человек, три.
А-а.
Ну, по нашей информации, три, может быть, больше, мы не знаем. Значит, это назначенный исполняющим обязанности ректора, это депутат от «Единой России» Виктор Гришин. Значит, это проректор по учебной работе Плехановской академии Татьяна Розанова и выпускник Плехановской академии, депутат Госдумы Валерий Зубов. Я так понимаю, что еще есть другие кандидаты. В общем, сегодня... Комиссия решит, кто из них более достоин участвовать вообще в этих выборах. Значит, здесь, я так понимаю, что где-то идет дискуссия о том, что, в общем, по большому счету, все они достойны стать ректором, все они доктора наук, то есть все соблюдено. Комиссия при этом может кому-то отказать, я так понимаю, что даже не объясняя причины отказа, в самой возможности участвовать в этих выборах, напомню. И, значит, непонятно, на каком основании, по каким признакам все это происходит. Значит, здесь есть два основных кандидата. Вот теперь два. Вот я говорила про несколько, а основных здесь два. Это, собственно, Виктор Гришин, который исполняет обязанности сейчас ректора, и Валерий Зубов, который является тоже депутатом, непонятно, правда, я не очень понимаю, да, выпускником Плехановской академии. Вот два основных кандидата. В конце прошлого часа я очень просила позвонить нам в эфир тех людей, которые так или иначе имеют отношение к Академии Плеханова, студентов, выпускников, людей, которые там работают, которые в этой ситуации что-то понимают больше, чем мы. Напомню, что смс наш номер +7 985 970 45 45, а телефон прямого эфира 363-3659.
Обсуждать эту тему можно и в чате, который сопровождает видеотрансляцию на Плюшевком в разделе «Видео». Пишет нам Анатолий, как он подписывается, профессор РЭА,
ну,
то есть Плехановской академии.
Да.
Там будет, пишет он, безальтернативный выбор, исполнять обязанности ректора, депутат Госдумы. Кроме того, он же сообщает, что у нас до вторника отпуск, пока мало что известно. Ну вот сегодня пройдет, как там, заседание Минвуза, а потом уже будет известно больше, вероятно.
Давай послушаем, что нам скажут наши радиослушатели. Может быть, они не в отпуске, и сейчас нам смогут рассказать больше.
363-3659. Московский телефон. Может быть, выпускники, те, которые как-то воспоминаниями связаны и, может быть, в курсе того, что происходит. Алло. Алло, алло. О, это нет, так мы не можем так звонок взять.
Это не выпускники.
Да. Алло.
Слушай, у нас что-то вмешалось.
Что-то с линией у нас, мне кажется. Есть у меня как-то такое впечатление. 363-3659 наш телефон. Ну-ка еще раз. Не, вообще, ты знаешь, надо, мне кажется...
Давайте тогда присылайте нам сообщение. +7 985 970 45 45. Мы очень ждем. А пока, наверное, постараемся разобраться в этой ситуации. Я сейчас немножко расскажу о том, кто из них кто. Я имею в виду основные кандидаты. Значит, вот здесь указано, что Валерий Зубов закончил Плехановскую академию, защитил докторскую диссертацию в 91 году. Значит, самая высокая должность, которую он занимал, это губернатор Красноярского края. Значит, что касается опыта в области образования, он декан экономического факультета Красноярского государственного университета. Имеет научные публикации, значит, и награды, медаль за трудовое отличие, орден, знак почета. Значит, Виктор Гришин, напомнит, исполняющий обязанности ректора, сейчас депутат от «Единой России». Он закончил Томский институт автоматизированных систем управления и радиоэлектроники, защитил докторскую диссертацию в 2005 году. И самая высокая занимаемая должность у него — министр экономики Мордовии. Значит, Виктор Гришин не имеет опыта в области образования, и научных публикаций также у него нет. Есть у него награда, орден «Знак почета». Значит, собственно, разговор у нас пойдет... Значит, я так, насколько я поняла вот весь этот конфликт, ну или если он вообще есть, в том, что господин Зубов, Валерий Зубов, претендуя на эту должность, человек, который уже является деканом, он и закончил Плешку, и, в общем, есть и научные публикации, и его считают достойным кандидатом, который может побороть, собственно, Виктора Гришина, который является исполняющим обязанности, то есть, ну, соответственно, назначенный человек. Если сейчас Валерия Зубова на заседании комиссии Минвуза снимут
с выборов,
да, по факту, то есть не дадут ему возможности участвовать в выборах, то вот наш слушатель пишет, что это будут безальтернативные выборы. Как это знакомо, правда?
Да, безальтернативные выборы. Это по многим, собственно, выборам нам уже знакомо. Пока не очень работает у нас телефон, к сожалению, и давайте, может быть, еще раз попробуем. Нет, вот
не работает, да? Ну вот смотрите, люди, которые пишут на эту тему вообще, в принципе, про Плехановскую академию и ситуацию с ректором, с выбором ректора, пишут, что, напоминают, точнее, что президент Дмитрий Медведев недавно заявил о нехватке кадров в высшей школе. Действительно, было такое заявление Медведева, и люди, которые возмущаются самим фактом заседания комиссии Минвуза, на котором они вообще должны решить, кому можно участвовать в выборах, а кому нельзя, в общем, говорят, почему бы не дать возможность провести нормальные, честные выборы ректора. То есть без использования административного ресурса, дать возможность профессорам, преподавателям самим решить, какой ректор им нужен. Да? То есть не вмешиваться со стороны государства и назначать ректора по факту от «Единой России», а дать возможность вузу самому решить. Знаешь, мне это напоминает на самом деле такую ситуацию. Помнишь, когда выборы губернаторов наших регионов отменили? Такое Совет Федерации принял решение. Я помню, что были примерно те же доводы у людей, что зачем назначать человека из центра, когда в центре вообще не знают специфики того, что происходит. Я так понимаю, что у нас работает СМС, да? Нам уже что-то прислали?
Да, СМС-то работает, слава богу. Хоть оно. Плюс 7-985-970-45-45. Также обсуждать это можно и в чате, который сопровождает видеотрансляцию. Плюшевком в разделе «Видео». Там можно посмотреть на прекрасную из Читы вернувшуюся Ирину Воробьеву. Да, почитаем смски тогда, хорошо. Друзья, вот те, кто пытается дозвониться, пошлите нам сейчас по смс то, что вы хотите сказать. Все равно пока вот в ближайшие минуты какие-то не сможем ваш голос принять.
Да, вам придется немножко покороче, конечно, все-таки это смска. Ну вот человек не подписался, к сожалению, московский номер мобильный. Считает, что, конечно же, ректором станет член Единой России. То есть сомнений по этому поводу нет совершенно никаких. Вообще, в принципе...
Примерно то же самое написал нам и Анатолий, который представился нам профессором, да, ведь правильно, Российской экономической академии. Вот, может быть, мы сейчас с ним свяжемся, раз гора не идет к Магомету, может, Магомед, собственно, пойдет к горе. Через буквально минутку-другую сделаем это, а там, глядишь, и телефоны починятся и подтянутся. Я напомню еще раз смс. +7 985 970 45 45. Ну-ка.
Смотри, здесь прислали очень смешную смс, куда я ее почитаю. Дмитрий пишет: ну просто праздник какой-то, оба не из Питера, можно брать, в смысле выбирать любого. Вот что же у вас такие какие-то клише. Прям Питер это все. Питер наше все буквально.
Так, нет публикации, при этом доктор наук, такого не может быть, пишет Варвара из Москвы, тебе на всякий случай напоминает.
Я, честно говоря, ничего в этом плохо разбираюсь, но вот здесь указано, что у него нет научных публикаций. Может быть, я ошибаюсь, может быть, у меня неправильная информация. Спасибо, что поправили.
Спасибо, что Анатолий откликнулся на нашу просьбу, и мы дозвонились ему. Анатолий, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. Вы профессор Российской экономической академии.
Да, совершенно верно. Я вам уже все написал, мы сейчас в отпуске, поэтому мы ничего не знаем толком.
А вот вопрос о выборах ректора, он, в принципе-то, когда встал?
Вопрос о выборе ректора встал в июне месяце, когда исполнилось 70 лет нашему ректору.
Ведяхину. Его назначили президентом Российской академии, а вот Гришин был назначен исполняющим обязанности ректора. И, кстати, он уже начал свою работу по подбору кадров, начал там избавляться от неугодных людей.
Скажите, поэтому... а как коллектив к этому отнесся и поддерживает ли он его?
Ну, мы об этом только слышим сейчас. У нас отпуск. Мы во вторник появимся на работе.
А вы связываете вот с тем, что вы завтра выходите из отпусков, связываете ли эти два факта? А заседание Минвуза проходит сегодня?
Я думаю, что завтра будет общее собрание коллектива, и нам уже все расскажут, что и как будет.
Анатолий, понятно. А по каким вообще причинам могут не допустить Валерия Зубова до, вот, собственно, до выборов? Есть какие-то...
Ну,
есть,
к сожалению, я ничего об этом не знаю. Я знаю о Валерии Зубове очень много, да. Вот. Но еще сказали, что Гришин помог нам достать деньги для того, чтобы выплатить отпускные. Это я знаю, потому что не было денег, чтобы заплатить нам отпускные. Поэтому,
понятно.
В принципе, он делает все, что нужно для академии полезного.
Спасибо вам большое, Анатолий, спасибо. А мы продолжаем тестовые испытания нашего телефона в прямом эфире и попробуем вывести очередной звонок на 363-3659 отчаянного человека, который все-таки звонит нам. Алло? Алло? А теперь тишина. Смотри.
Вот смотри, уже прогресс. Смотри,
да, раньше
гудок,
был гудок,
теперь тишина.
Теперь тишина. Но тишина у нас бывала и раньше. Алло? Нет.
Не нет, это такая закономерная
нет,
тишина,
мы должны продолжить, иначе будет
ну, давай,
нечистый
еще,
эксперимент.
Еще
ну-ка.
Три раз, давай.
Алло. Нет. Вот это вот уже говорит о том, что это тенденция.
Тенденция. Ну раз смотри, теперь, если тишина. Сначала был гудок, потом тишина, значит, следующий будет что-то еще. Надеюсь, что это будет
ну, как прекрасно-то.
Звук чего-то голоса.
Да, давайте.
Ну, хорошо. Напоминаю, смски наши, +7 985 970 45 45. Кто-то пишет, не подписался, номер 916-161. О том, что это все, это тотальный контроль. Скоро в яслях будет директором член Единой России. То есть, по факту, люди поняли, что Единая Россия и государство настолько вмешивается во все, включая образование, причем образование в таком вот смысле, что ректором Российской Академии имени Плеханова может стать человек, который просто назначен сверху. Вот такое. Значит, сейчас, секундочку. Лия. Лия пишет, что скажите, а чем лучше один член Единой России и депутат другого, Зубов, оба они... А, понятно. То есть Лия считает, что господин Зубов справедливый России и спрашивает, в чем разница между одним и вторым. Ну, в общем, да, есть разница, наверное, какая-то, раз такая история уже пошла. А мы попробуем еще, будем тестовый проводить?
Мне кажется, наверное, пока уже не надо.
Не будем, да?
Не надо, достаточно. Тему эту мы обсудили, как мне кажется, довольно плодотворно и полноценно. Ну, знаете, к сожалению, так и не удалось услышать, кроме Анатолия, никого.
Но, по-моему, Анатолий уже, мне кажется, хорошо рассказал.
Да,
все,
но
что знал, по
крайней мере. Тем более те люди, которые там находятся, они в отпуске, поэтому они вряд ли что-то могут сказать. Хотя вот люди, например, проводят аналогии. Ну, скажем, такие. Я из другого вуза, нам назначили декана сверху. Студенты собирали подписи против несколько раз. Не помогло. Как быть? Спрашивает Ирина.
Не знаю, мне кажется, нас тоже
как
назначали,
быть?
По-моему, мы как-то не особо не протестовали. Мы просто считали, что так и должно быть всегда. Ну, вот у меня в ВУЗе, например, да, мы как-то даже и не знали, что можно принимать участие в какое-то вообще участие в избрании ректора или там назначении декана. Не знаю.
Ну, мало ли кого где назначают. Ничего страшного.
Давайте немножечко уже как-то перейдем к другой теме, раз у нас...
к нашей любимой, можно сказать, теме Ириной Воробьевой.
Но у нас, конечно, любимая тема с Плющевым, на самом деле, Маша Гайдар, но поскольку сегодня я вернулся...
Это у меня Маша Гайдар.
Ну, правильно, так. Поскольку я вернулся из Читы, вот, то мне сегодня все можно, и поэтому будем обсуждать Наташу Морари, а не Машу Гайдар.
Разворот.
Преференция тебе.
Да, итак, газета «Коммерсант» пишет о том, что журналистка российского издания «The New Times», гражданка Молдавии Наталья Мораль получила из посольства России в Кишиневе официальный уже отказ в получении гражданства. Я так понимаю, что ждала она его достаточно долго, и вот этот самый документ должен прийти к ней был еще в апреле этого года. Значит, авторы письма ссылаются на статью закона о гражданстве России, согласно которой гражданами России не могут стать те, кто, вот это здесь идет цитата уже из этой статьи, выступает за насильственное изменение основ конституционного строя Российской Федерации. Значит, ну,
Это враг государства называется, да, на русский переводить.
Напомню, что, значит, Наталью Мораль не пустили еще зимой прошлого года в Россию. Значит, там попозже, после того, как ее уже не пустили, она уехала, ей пришла бумага, в которой ей объяснили, что ее не пускают в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства. То есть сначала Наталья Мораль просто являлась угрозой обороноспособности страны, а теперь уже теперь ее признали человеком, который выступает за насильственное изменение основ конституционного строя. Я так понимаю, что, наверное, Наталья Мораль в своих статьях когда-то писала, что она выступает вот за насильственное такое изменение. Это было, видимо. Не знаю, судя по всему.
Обсудим в 11:35. Может быть, даже примем звонки. Посмотрим. Попробуем.
Мы примем тестовые звонки точно, а там посмотрим.
По этому поводу.
Вот новый разворот. Вот новый разворот.
11:35, московское время. Теперь говорим о Наталье Мораль. Признали ее врагом государства фактически, точнее. А как там еще раз формулируется-то?
Формулируется, что Наталья Мораль выступает за насильственное изменение основ конституционного строя Российской Федерации.
Да, давайте-ка об этом поговорим. Считаете ли вы Наталью Мораль опасной для России? То есть мы, конечно, не знаем, что у нее в голове, и выступает ли она за насильственную смену основ Российской Федерации. Может быть, она где-то в тайне мыслит там и так далее. Ну, многие из нас читали ее статьи. Вот. Там, по-моему, ну, черным по белому не говорилось ничего. Может быть, между строк где-то был.
Да нет, я вообще считаю, что Наталья выступает за насильственное вот это вот изменение. Конечно, она же вышла замуж за Илью Барабанова. Точно выступает, 100%. Ну, это же очевидно, ну что вы. Давайте мы немножечко об этом поговорим. Плюс 7985-970-4545. Наши смски, которые работают. Вот. Будем тестовый режим проводить или
да,
уже не
попробуем.
Стоит?
Давай так,
один буквально.
Сожмем кулаки. Да-да-да. Алло. Ага, сжимай, не сжимай, знаешь, а все равно...
Тишина, и ответом нам была тишина. Давайте тогда проголосуем. Небольшое голосование мы
подожди,
все-таки устроим,
нет,
да, давайте.
Подожди.
Давайте.
Во-первых, другие телефоны у голосования, это очень важно. Во-вторых, смс надо еще напомнить. Плюс 7-985-970-4545, это кто отголосуется, сразу идите аргументировать. Вражина она или нет все-таки, Наталья Мораль?
Насильственная или ненасильственная?
Да. Ну, с одной стороны, Россия, с другой... Другой мораль. Вот мы, смотрите, мы одолели Грузию фактически. Неужели...
Мы не можем одолеть Наталью мораль.
Это, мне кажется, спокойно совершенно. Но стоит, не, ли, но ставить, стоит концов... ли ставить на одну доску?
Я считаю, что надо выйти на Красную площадь с плакатами.
Нет мораль?
Запретить, конечно.
Хорошая идея, кстати. Надо подумать над этим. Интересно, разгонит ли такой пикет? Если вы считаете, что да, Наталья Мораль представляет опасность для российского государства, 980-59-48. Если нет, 980-59-49.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, напомню, что если вы считаете, что Наталья Мораль представляет собой опасность для России, то ваш телефон 980-59-48. Если вы считаете, что никакой опасности Наталья Мораль не представляет для нашей страны, то 980-59-49 ваш телефон. И обязательно присылайте нам смски плюс 7985-970-4545.
Смотри, как изменилось настроение наших слушателей с того времени, как мы однажды когда-то голосовали. Все-таки сердобольные они, конечно.
А что было-то, расскажи.
А я не помню.
А, но все-таки можешь делать вывод, что изменилось.
Ну, конечно,
да, конечно. Куда же там, действительно. Так, знаешь, я вот тут прочитала смс-ку, которая мне очень понравилась.
На личный телефон, который тебе пришла, ты имеешь?
Конечно, конечно. Алексей из Перми пишет. Не пойму, что тут обсуждать. Свою статью она может писать в Молдавии. В общем, к чему раздувать из мухи слона.
И дальше вывод, который всегда следует.
Это прекрасно, да. Но ты, кстати, тоже сегодня такой вывод делал. Видимо, девушки, пишет Алексей из Перми, решая попиариться захотела.
Это не я делал, я цитировал.
Да, то есть девушка, по мнению Алексея из Перми, значит, договорилась с ФСБ, чтобы ее не пустили в Россию. Россию и не пускали на протяжении довольно длительного времени. Хороший такой пиар, в общем, получился, я считаю, что хорошая акция. Не знаю, сколько это стоило, там вот еще из Перми, по-моему, тоже из Перми писали по поводу, или из Томска по поводу стоимости. Вот, я считаю, что это, в общем...
Самое потрясающее, что Алексей из Перми, как, собственно, и очень многие наши радиослушатели, является экспертом в журналистской деятельности и полагает, ну, все же знают, как мы должны
конечно,
работать,
конечно.
И как не должны, и полагает, что Морель может писать свои статьи из Молдавии, например.
Всегда. То есть то, что она сейчас пишет статьи из Молдавии, они принимают как нормальную ситуацию, а раз сейчас пишет, то и дальше может. В чем проблема?
Это значит, что, ну, например, статьи об американском внутриполитическом процессе тоже можно, собственно, писать день в Зимбабве.
А что, почему бы и нет?
Нет технологических причин уже никаких. Нет препятствий совершенно никаких.
Конечно, конечно. Нет, а потом мне вот интересно, давайте мы Алексея из Перми, допустим, зашлем в какой-нибудь Краснокаменск, он работает программистом, да? Вот он же оттуда может работать программистом. Правда, интернет там, правда, плохой и вряд ли вообще есть. Но он же может. Что тут обсуждать-то, в общем?
А голосование у нас идет, между прочим, не сломалось пока еще. Если вы полагаете, что мораль представляет опасность для России, 980-59-48. А если думаете, что не представляет, 980-59-49. Еще минутку поголосуем. У нас номера сменились, поэтому вы, может, еще не очень знаете, чтобы как можно большее число желающих охватить. То будете потом жаловаться, что звонки не принимаются, еще что-нибудь.
Будут обязательно. Мы же не можем сейчас звонки принимать. Давай попробуем, кстати.
Да что тут пробовать-то, знаешь?
Ну,
что пробовать?
Ну,
тишины давно не слышишь. Я сам замолчу и послушаю.
Да, ты замолчишь, конечно. Конечно, ты замолчишь. Надо мне рассказывать.
Ну, дай мне посказочничать немного.
Да, давайте я еще раз напомню. Немножко полминуты у нас осталось.
Вон, да? Сколько смс-то. Куда тебе? Зачем
тебе
звонки?
Наталью Мораль дало из России. Нам такие бездарности не нужны. Кто-то пишет телефон.
Тогда формулировать было, знаете, вам отказано
да,
в гражданстве.
Да, и подписываться тоже.
У нас все исключительно талантливые люди живут, вот, например, с телефоном 7-950-548 и так далее. Вот они талантливые, а
Наталья, да,
бездарность.
Ну, талант для того, чтобы написать такую смс, нужно огромный, я считаю, и не подписаться при этом, это прекрасно.
А чем? Номером подписываться?
Значит, тоже не подписанный смс, но тем не менее, зачем ей гражданство России, спрашивает кто-то, который написал нам смс 904-827. Государство, в котором она много нашла проблем. Живи в Молдавии, пиши и мечтай. В общем, тоже есть такая позиция. Зачем Наталья Мораль рвется в
зачем?
Россию? Вообще, зачем ей? Ну, кроме того, что у нее здесь муж в России, так,
фигня,
во всех случаях.
Фигня, абсолютно. У тебя муж во Франции, ничего.
У меня муж
ничего.
В России сейчас.
Уже?
Не надо, да.
Быстро?
Вот когда будет во Франции, я туда уеду. И вот меня не будут пускать, если во Франции. Я скажу, вы что же делаете во Франции? Меня
дайте
не пускать.
Мне
гражданство. У меня же там муж,
дайте
в конце
мне
концов.
Подданство,
давай
или что
остановим
там у вас?
Голосование, да. Объявляй. Что ж.
А что, 21%, между прочим, боится Наталью Мораль. 21% полагает, что она несет угрозу для государства.
И выступает за насильственное изменение основ конституционного строя России.
Ну, сейчас управимся в Грузии, миротворческий контингент туда. На подавление огневой точки Натальи Мораль, мне кажется. 79% полагают, что она безопасна. Никакой опасности не представляет. Что это за журналист такой, 79%, о котором думают, что он безопасен? А еще
да,
несколько смс-ок и расходимся на сегодня. И так хватит, достаточно.
Значит, Алексей из Перми. Ой, опять Алексей из Перми. Это тоже интересно. А, да, действительно, понятен ваш сарказм, пишет Алексей нам в ответ. Но Михаил Леонтьев считает то же самое. Уж его профаном никак не назовешь.
Его другим любым словом
если,
назвать, ну не профан.
Если Леонтьев
конечно.
Так считает, то, конечно, что же мы вообще... Давай разойдемся в таком случае уже.
Нет, все это точка. Я считаю, это абсолютная точка. Раз... кто
Михаил
считает?
Леонтьев.
Михаил Леонтьев, да, считает все.
Не профан пора. Михаил Леонтьев, то все.
Послушайте сегодня в 22.10 программу «Своими глазами», где Ирина Воробьева будет рассказывать о Чите вместе с Валерием Панюшкиным. Они там были, освещали процесс по поводу условно-досрочного освобождения Михаила Ходорковского. Там, я надеюсь, она дурачится и прикалываться не будет, а расскажет вам все как есть. Спасибо большое. Всем пока.
Разворот.